Ребята, всем привет. Напоминаю, что «Прощаюсь рабство» — это проект, который должен помочь всем желающим найти свое любимое дело, найти свое призвание. Об этом сегодня очень много будем говорить, что такое призвание, что я бы хотел, чтобы мы все понимали под призванием, чтобы не было никаких непоняток в этом вопросе, потому что, мне кажется, большинство людей понимают под призванием какую-то деятельность для того, чтобы, ну, типа, у них освободилось времени лежать на пляже или там трахаться с проститутками и бухать или что-то в этом роде. Да, об этом тоже сегодня поговорим, к чему нам стремиться и какие это может плоды давать. Своим делом занимается, и ты, наверное, знаешь, своим любимым делом занимается очень мизерный процент, к сожалению, людей в мире, поэтому, по сути, мир такой хуёвый вокруг. Ну, то есть это самая главная причина, потому что люди занимаются, делают какую-то работу на отъебись, эта работа им ненавистна, и плоды этой работы как бы, ну, разделяют весь мир. Сегодня я решил назвать этот вебинар «Осознанное предпринимательство». Сразу кое-кого может это слово «предпринимательство» насторожить. Но я заверяю всех, что на самом деле тебе не нужно знать каких-то особо бизнес-теорий. Многие парни пишут, что их останавливает, очень сильно останавливает тот факт, что они не знают там экономической теории, не знают каких-то финансовых моментов. На самом деле тебе не нужно этого всего знать, чтобы начать приносить пользу своим любимым делом. Да, потому что, блин, к чему вообще вся сводится, весь этот проект, весь этот путь? Он сводится к тому, чтобы научиться делать, научить самого себя делать что-то хорошо. И поскольку ты будешь делать это лучше других людей, и поскольку это будет связано с принесением пользы другим людям, все будет происходить очень естественно. И вот эти вот главные вопросы, что это будет за дело, чтобы оно тебя не заебывало, чтобы ты его не бросил на полпути. Да, о чем я хочу сегодня поговорить? Кратко опишу наши сегодняшние темы. Как искать свое призвание, как определиться, чем заниматься. Почему и большинство из нас не могут остановиться на чем-то одном, и интерес к какому-то новому занятию очень быстро затухает. Мы, очень многие из нас, склонны перепрыгивать с одного на другое, и как бы на самом деле это немножко, ну, вводит в депрессию, да? Чего нам не хватает в таких случаях больше всего? Почему идей почти всегда так много, а действий по их воплощению так мало? Где взять мотивацию, как сделать так, чтобы сам процесс создания своего бизнеса приносил тебе удовольствие и был для тебя счастьем? Как не совершать роковых ошибок в бизнесе, после которых будет уже слишком поздно? Почему, ставя перед собой цель заработать как можно больше бабла, в результате мы еще сильнее очень часто чувствуем себя затянутыми в трясину беспокойств и депрессий, но никак не более свободными. И даже скажу больше, обычно в таких ситуациях люди и денег особо не зарабатывают больше, если у них главная мотивация – это просто заработать как можно больше. Если у них в глазах вот эти вот, да, знаки доллара. Немножко расскажу о том, хорошо ли живется тем, кому все завидуют. Чем глубже ты копаешь в себя, и об этом я тоже сегодня буду много говорить, потому что, знаешь, вот как, у нас, как обыкновенные парни, я думаю, большинство сейчас людей, которые будут смотреть это и слушают сейчас это, они знакомы так или иначе с первым проектом моим. И очень большая часть этого проекта заключалась в том, чтобы задавать себе вопросы очень глубокие, которые, ну, вообще никто себе не задает, в общем-то, да? И это немножечко попахивает каким-то, ну, не то что сектантством, а типа, нахуя так сильно глубоко копать? Да, но сегодня я буду рассказывать, что именно это, потому что парни спрашивают, типа, а где взять мотивацию? Почему мне так сильно быстро надоедает какое-то новое дело, и я не могу ни на чем остановиться? Я ни на что не могу серьезно подсесть. А поскольку кушать мне надо, Мне приходится, ну, типа, идти туда, где платят. Что из этого получается? То есть мне нужны деньги. Во главу угла, ну, ставятся деньги. И то, что на первый взгляд кажется, чтобы меня это минимально напрягало. Такие люди идут работать, например, в офис. Ну, не например, а в офис, там, на заводы, фабрики. Ну, в общем, они не сильно... Это как раз то, о чем я хочу сегодня поговорить. Их не очень интересуют, ну, как бы плоды их деятельности. Их не очень интересуют результаты их деятельности. Им важно, чтобы в конце этой работы им заплатили бабло. И сейчас я хочу сказать очень важную вещь, потому что сегодняшний вебинар — это как бы такой вступление вообще в новый бесплатный проект. И я сегодня хочу рассказать немножко о том, вообще чего от этого ждать. Проект называется «Прощай, офисное рабство». Я вообще не имею ничего против офисных работников, которые сидят в офисах и занимаются тем, чем им нравится, и их вообще, ну, не парит то, что у них жизнь протекает так. И я не могу иметь ничего против них, потому что я бы был полным вообще дебилом и заслуживал бы быть сбитым грузовиком с говном на глазах у всех присутствующих, если бы я, потому что, ну, человек хочет так жить, и ему нравится так жить. Я против таких людей вообще ничего не имею. Сегодня мне один парень написал что-то такое вообще мерзкое. Типа, Тимур, ты понимаешь, что могут люди пойти за тобой, как бы не обдумывая вообще свои поступки, и все уйдут с универов, и все уйдут из офисов. Ты готов к тому, что на твоих руках будет кровь? Я думаю, что просто надо сказать заранее, что я абсолютно не имею ничего против людей, которым нравится такая жизнь. Я знаю, что есть большая прослойка людей, которых мы должны уважать по-человечески и говорить им, ну, спасибо, низкий поклон вам за то, что вы помогаете там строить дороги, проводить интернет, там, не знаю, чинить сантехнику, заниматься каким-то там веб-дизайном в офисах, да. Против кого я имею очень много негатива? Это против тех, кто сидят в офисах, но их тошнит от своей жизни. Они сами ничего хорошего в жизни не делают. Вообще погрязли, их засасывает вот эта трясина своих ограничивающих убеждений. И они всю свою энергию вкладывают в то, чтобы другие люди оставались всегда на их уровне рядом с ними. Вот эти люди заслуживают быть сбитыми грузовиком с дерьмом на глазах у всех. Вот эти люди, они как бы кайфоломят для всех остальных. Потому что почему многие из нас не могут найти любимое дело? Потому что они наслушались таких, которых очень много, большое количество. Потому что у нас как принято? Если я не имею, если я так живу, то не дай бог, лучше я буду оставаться на этом уровне, чем другие будут жить лучше. Многие, кто подписывается на проект, они как-то все не так понимают, как я хочу быть понятым, может быть. И мы с Катей часто общаемся об этом, что типа, ну, многие люди как бы не догоняют. Там даже по обыкновенным парням. И вообще, вот среди твоего, может быть, окружения и тех, кто нас слушает, заметьте, что есть люди, которые, что бы ты вообще им ни показал, о чем бы ты им ни рассказал, они дадут тебе какой-то аргумент, который просто будет заключаться в том, что я тебе докажу все равно, что я прав. И все. И не важно, что ты, не важно, с чем ты к ним придешь. Они просто хотят оставаться правыми. И это единственное удовольствие, которое осталось у них в жизни. И они не хотят, чтобы кто-то это последнее у них забрал. Поэтому не важно, как ты будешь что-то там объяснять. Не важно, что ты будешь пытаться как бы сделать так, чтобы его жизнь стала лучше. Он не хочет. И как сказал один мой друг, нет вопроса, нет ответа. Ну, как бы не надо таким людям пытаться помогать. Я не имею ничего против тех людей, которые замечательно работают в офисах, и им это нравится, и это их. Я действительно хотел бы сделать этот проект для людей, похожих на меня, которые, в принципе, по своей конституции внутренней, по своей природе, они, им очень трудно работать на кого-то. Им очень трудно найти работу, которая доставляла бы их, им какое-то удовольствие, и они где-то уже глубоко внутри, может быть, начинают, может быть, уже поняли, что для тебя ты должен делать это сам. И тогда это будет проще всего, жизнь тогда будет проще. То есть, вот парень говорит, я работаю в офисе от безысходности. Я занимаюсь своим любимым делом от безысходности тоже. То есть, потому что это самый нормальный и самый простой для меня способ жить. Меня не напрягает это. И многих из вас, которые сейчас слушают это все, у них тоже такая конституция может быть, а может быть и нет. И для этих парней я хочу сделать этот проект. Я не хочу, чтобы вот эти вот зомби, вот эти вот, блин, говорливые мудаки, которые всегда хотят оставаться правыми и не хотят, чтобы ты отличался от них как-то. Чтобы они тебя загружали, чтобы у тебя было место, куда ты можешь прийти, пусть это будет виртуальное место. Может быть, потом мы сделаем тоже стрелки, может быть, это будут какие-то семинары. Надо, чтобы у нас была возможность и вживую тоже общаться. Но пусть хотя бы мы начнем с виртуального такого места, где мы зайдем на этот сайт, и там будут единомышленники, которые не все такие погрязшие в этом говне. Такая моя мотивация все это делать. Никита?
Да, меня слышно?
Да, пожалуйста, сделай себе чуть-чуть тише.
Во время программы я учился в институте тогда еще. То есть, и уже там я вдруг понял, что мне без разницы. Ну, то есть, как будто бы все вот это, вся научная шняга, зануда, мне как-то кажется, что это достаточно глупое занятие.
А мне кажется, что просто вот вуз может тебе за нефиг делать, отбить вообще охоту какому-то, какой-то сфере.
Возможно, так это и произошло, кстати. Потому что до того, как я туда пошел, мне он очень сильно хотелось этим заниматься. И я подумал, что, ну, надо что-то другое выбрать, к чему тоже склонность была. То есть мне тоже с детства очень нравилось спорт, единоборство. Я подумал, ну, надо, наверное, можно попробовать стать тренером. Как бы если не попробую, то буду жалеть потом. Я пошел из института, очень серьезно на этом сосредоточился. И тоже понял, что тут косяк. Ну, я понял такую штуку, что понравится может почти любое занятие вообще, которое получается, и которое достаточно трудное, и не очень скучное. Я даже там йо-йо могу кидать, и мне это может понравиться там, или ну, что-нибудь такое. Даже музыка. Вот. В этом плане вот это твое упражнение, конечно, с этим, с воздушным шаром, но не твое, да?
Да, я думаю сегодня рассказать про него парням в конце. Тем, кто не знает, я думаю, тебе понравилось он? Да, оно не мое, но ахули.
Ну, она офигенная просто.
Как я хотел бы, чтобы мы понимали вообще призвание, когда мы будем говорить о призвании. Вот большинство людей, они как думают? Один парень в посте про Стрыкало, он написал: «Так что ж ты привел пример Стрыкало? У него же родители богатые». Я говорю: «Блядь, ну что это меняет, что у него родители богатые? У меня тоже родители были богатые одно время». Ну, как бы я тоже про это немножко сегодня расскажу. Просто люди по умолчанию, они вот так вот запрограммированы. Это большая сильная иллюзия. Большая иллюзия в чем заключается? Что типа вот люди как смотрят на это все? Что вот устроился в жизни, то есть как бы нам нужно, нам, например, может быть нужно найти призвание и начать зарабатывать любимым делом, чтобы так устроиться в жизни, чтобы у тебя это отнимало мало времени, чтобы ты там работал, и все остальное время ты мог заниматься тем, чем большинство людей занимаются после работы. Вот это типа потолок. Поэтому если у кого-то есть родители, которые как-то устроили, или которые просто купили там дом, машину, все, теперь эти люди, эти детки богатых родителей, они же теперь могут заниматься всем, чем хочешь. А я не могу, потому что мне, у меня мир несправедливый по отношению ко мне. Да, поэтому это рождает кучу ненависти, кучу зависти. Ну и это людей, этих никак не двигает вперед абсолютно. Потому что они даже, у меня такое чувство, что они мечтать уже разучились. Они даже не знают, что они хотят. Мы тоже будем об этом сегодня говорить много. Да, как ставить такие цели, чтобы сам путь к достижениям этих целей был счастьем, чтобы вот это создание твоего бизнеса, оно не было таким, типа, о, вот это бы сделать, и тогда будет классно. Нет, чтобы сами шаги для достижения вот этого вот твоего проекта, становления, чтобы это было самым интересным, и это было само по себе кайфом. Да, и люди, большинство понимают, когда они слышат такое слово, как призвание, да, они думают, вот, я найду чем заниматься, это будет приносить мне деньги, и тогда я смогу отдыхать по-человечески в жизни. И самая большая подстава, которая ждет таких людей, меня эта подстава накрыла частично, что когда ты как бы этого достигаешь, ты понимаешь, что, а собственно, иметь дофига свободного времени, когда ты просто валяешься на пляже, бухаешь, там, занимаешься йогой или чем-то еще, чем ты там любишь заниматься, курить дурь, любой из этих занятий надоедает за 2 дня-5 дней неделю. Ну, то есть, грубо говоря, счастье это не приносит. Когда ты ни хрена не делаешь, счастье это не приносит. Ты ни при каких обстоятельствах не должен верить ни единому моему слову. Все, что я говорю, это просто ерунда. Это я говорю для тех, кто уже хочет придираться к тому, что я говорю, чтобы они попустились, да. Вот, но действительно, как бы как происходит? Какой первый вообще, первый вариант? Давайте сначала, перед тем, как поговорить о том, что такое осознанное предпринимательство, почему я вообще выбрал это слово, давайте подумаем, что такое неосознанное предпринимательство. Вот человек, например, перескакивает с одно на другое, он не находит ничего, что его наполняет в жизни, он не чувствует себя в гармонии с этим миром, как хотите это называйте. В общем, он терпит какую-то офисную работу. И ему уже не терпится. Он понимает, что все, блин, сотрудники задолбали, босс задолбал, не могу больше здесь оставаться. Что может лучше найти? Он ищет и убеждается в том, что нигде там здесь зарплата еще меньше, а здесь условия еще жестче. Но каким-то образом он там находит еще одну работу. И через, у меня это было через полгода, я терял полное желание там продолжать работать. Да, у кого-то больше, у кого-то хватает на больше, но у меня было настолько неприязнь вообще ко всем этим конторам, я понимал, что вообще, ну как бы принципы, по которым они существуют, они какие-то неправильные все. Я продавал гладильные доски, ходил по магазинам, я курьером работал, там какие-то переводы носил, ну в общем херня полнейшая. Человек втягивается, да, вот в это как белка в колесе получается, засасывает как будто бы трясина. Еще не дай бог, он возьмет какой-то кредит, у него родится ребенок. То есть, что происходит? Денег надо все больше и больше, экономика все хуже и хуже, особенно для офисного работника. И он действительно чувствует, что его в трясину затягивает, и он уже ничего не может сделать. Как он может в такой ситуации начать делать что-то совсем из другой сферы? Потому что такой человек в большинстве случаев, он осознает, что он сейчас вообще занимается не тем, что ему нравится. Как у него может появиться, откуда у него возьмется время Например, он понял только что, вот в этот момент, что ему надо заниматься там веб-дизайном, например. А он работает в гастрономе, продает батарейки. Или он на заводе работает, например. Откуда у него возьмется свое время оттачивать это мастерство, чтобы... Потому что для того, чтобы начать зарабатывать самым простым способом, а самый простой и самый защищенный от всяких кризисов, это способ принесения пользы. Потому что когда ты приносишь пользу, ты одновременно строишь отношения со своим клиентом, со своими клиентами. У тебя как бы появляется сеть людей, которые тебе доверяют. И ты им доверяешь. В других бизнесах это можно назвать деловые партнеры. В бизнесах попроще, как у меня, это можно назвать просто клиенты, которые для меня почти, ну, многие очень как друзья просто. Просто люди, с которыми мне охуенно приятно проводить время, поэтому я не могу относиться к этому как к работе. Итак, откуда у него возьмется время начать оттачивать какой-то свой навык, довести до, хотя бы до такого уровня мастерства, когда этот уровень будет выше, чем у среднестатистического клиента. Потому что с этого момента, когда ты начинаешь делать что-то выше среднего, с этого момента ты уже можешь зарабатывать на этом так или иначе. Какой-то парень спросил, он спросил, типа, как отточить мастерство, чтобы почувствовать себя, что ты уже готов зарабатывать на этом деньги. Ну, слушайте, если, например, ты хочешь сколотить какую-то банду и играть там в музыку, зарабатывать на жизнь этим, что, как нам известно, достаточно сложная, вообще одна из самых сложных сфер. Почему это сложно? Потому что когда ты делишься с людьми, когда твоя польза заключается в том, что ты делишься своим творчеством, это творчество, через это творчество ты виден насквозь. Через твой голос, через то, как ты играешь, через то, что эти песни несут, люди тебя видят насквозь. Они видят все твои страхи. Тебе очень трудно как-то спрятаться. И неуверенность в этом, даже если, в принципе, вкус к музыке у человека, ну, классный, она все равно будет отталкивать людей. Да, то есть тебя просто видят насквозь, ты не можешь скрывать, потому что это творчество. Да, ну, например, вот вернемся к вопросу парня. Как мне... что, если я не чувствую себя еще экспертом или, ну, как-то, да, соответствующе нужно сейчас назвать термин в зависимости от твоей сферы. Да, то есть я не чувствую себя человеком, который уже готов. Ну, я же не буду тебе сейчас в этом проекте «Прощающееся рабство» показывать, учить тебя аккордам, правильно, на гитаре. Ну, потому что я не могу все это просто захватить для всех. Я же не буду человека, который хочет стать сантехником, я же не буду ему рассказывать про трубы и про то, какие есть разводные ключи. Ты просто должен стать хозяином своего внимания. И как когда-то сказал, как же его зовут, который в Сепультуре лобает, чувак, Макс Кавальера, да, по-моему? Я когда-то с ним, когда я учился на гитаре играть, я с ним смотрел интервью, он сидел с гитарой и показывал, насколько у него все по-дебильному, ну, он что-то не знает там грамоты нотные, он просто этот свой металл, он типа придумывает там на одной струне, он снял с гитары две струны, потому что он не знает, зачем они ему, эти струны, зачем ему шесть струн, ему четыре хватит, да, вот, и он говорит, ну, то есть он все равно круто играет, и его спрашивают, типа, какое вы можете дать совет начинающим? Вот типа как это все, вот типа, которые лобают, но они еще не того уровня, который можно показывать, который может понравиться другим. Он так посмотрел на свою гитару с этими четырьмя струнами, и он говорит, что, ну понимаешь, ты просто должен эту штуку победить. В равном бою, это как мужской вызов, ты должен быть не один на один, весь мир должен перестать для тебя существовать. Потому что если ты побрынькал, и тебе, типа, задолбало, ну так не пойдет, значит, ты не хочешь этого. Ты должен, типа, вот все, то есть... У меня уже темы смешались. Я не знаю вообще, почему вы остаетесь с моими проектами, потому что у меня просто ужасное рассредоточенное внимание. Я начинаю по 556 тем и ни одну не довожу до конца. Поэтому, пожалуйста, напоминайте мне, если я что-то забуду. Первый тип проблем. То есть человек не может найти время для того, чтобы начать заниматься этим. Понятно, что он тебя... Но это все равно твоя ответственность, что ты затянул себя всеми этими обязательствами. Это все равно твоя ответственность, что ты так сильно не мог ездить на велосипеде, и ты так сильно не мог ходить пешком, что тебе понадобилась машина, при том, что не просто машина, а тебе хотелось такая вот машина, которой ты будешь кредит выплачивать пол своей жизни, и ты не сможешь уйти ни на какую другую работу. Да, и ты там заложил свою квартиру, свою жену, свою собаку. Ну, типа, и не надо спрашивать меня в таких ситуациях, типа, Тимур, ты говоришь какую-то херню. Как же можно зарабатывать любимым делом невозможно, потому что нельзя найти это время. Но не у всех у вас такая ситуация. Все как бы можно вырулить. Просто для разных ситуаций нужно разное количество усилий и нужно разное количество желаний. Потому что, опять же, я тоже занимаюсь любимым делом от безысходности, потому что я не могу просто для меня работать в офисе, это самое трудное вообще существование, самое адское существование, которое я могу себе только представить. Хорошо, ты понимаешь, что мне надо за что-то жить, поэтому я должен терпеть вот эту вот херовую работу. Хорошо. Чем это фундаментально заканчивается? Это заканчивается тем, что в большинстве случаев ты начинаешь заниматься проституцией. То есть ты берешься за любое дело, абсолютно не испытывая никакой ответственности за то, что за результаты этого дела. Это то, что мы видим вокруг нас, везде, куда ни глянь. И, блин, пожалуйста, ребята, все эти офисные работники, которым так все бесит, не надо мне рассказывать, вот я вас очень прошу. Не надо мне рассказывать, что у тебя ты боишься, потому что тебя задавит конкуренция. Какая, блядь, в жопу нахуй конкуренция? Хочу я тебя спросить. Все на отъебись работают у нас в стране. Там, где я жил, в центре Киева буквально. У нас существует только один интернет-провайдер кабельного интернета. Только один. И это самые... Это контора с самым худшим сервисом, который только можно себе вообразить от интернет-провайдера. То есть все люди, которые сидят на этой Воле Кабель конченной, они ненавидят все, что связано с Волей Кабель. Когда они слышат Воля Кабель, их передергивает. Потому что у них реально все так мрачно. У меня конкуренты меня задушат. Да тебя расцелуют, если ты хоть будешь на миллиметр лучше этой Воли Кабель.
Да.
Подожди, подожди. В центре Киева. Это Киев. Да? Нет других альтернатив. Нельзя подключиться ни к какому провайдеру, потому что нет больше вариантов. Я здесь, в Таиланде, так уж получается, что ну, тут очень много приезжих с Австралии, ну, с разных вообще уголков земного шара. И те, кто говорит на английском, ну, как бы так или иначе все время знакомишься с новыми людьми. Конечно, разговор заходит до того, что, типа, чем я зарабатываю на жизнь. Я им рассказываю, что, ну, я хорошо устроился, мне несложно вообще работать, мне несложно искать новых людей, мне несложно делать эти программы, потому что это мое. Я чувствую, что я как бы в гармонии с этим миром живу. И они говорят, ну а как же, типа, что я говорю, у нас в России, у нас, ну, как бы в постсоветском пространстве, у нас вообще нет конкуренции, как у вас. Если ты в Америке начнешь там какую-то тему про то, как знакомиться с девушками, то там миллиард таких уже штук. Если ты в Америке начнешь проект, как-то «Прощаюсь на рабство», что-то вроде этого, ты там вообще никто. В России зайди на YouTube, там, ну, вообще, ну, там нет никого, там у самых популярных видео по 2000 просмотров. Это вообще смешно. Это просто люди, которые зациклены искать причины, почему у них не получается. И потому, поскольку твой мозг работает как Google, он всегда находит тебе все ответы на все запросы, которые ты вводишь в подсознание. Ты получаешь, если ты все время спрашиваешь себя, почему у меня не получается, конечно, ты всегда найдешь причины на самом изобильном острове изобилия, где, блядь, растут бананы, кокосы, кругом горы золота, голых девушек, ты все равно найдешь причины, почему сидеть, тебе плакать и как бы копошиться в собственной говне. Потому что ты, ну, этим интересуешься, почему ты не можешь сделать то-то, то-то, то-то. У нас всех, ну, не может быть никакой конкуренции. То есть, если она, эта конкуренция есть, ты пойми, что твои конкуренты, что такое конкуренты? Это люди, из-за которых тебе будет трудно найти клиентов. Я вообще никогда не интересовался этим вопросом, меня вообще никогда это не парило. Потому что я понимал, что я же вот когда перескакивал с работы на работу, я не знаю, может быть, у вас тоже есть такой опыт, это же так, блин, все очевидно. Ты видишь, что все эти конторы набирают сотрудников, которые все эти сотрудники, большинство из них, они работают ради зарплаты, они занимаются проституцией. То есть я буду делать все, лишь бы мне платили. Я буду там убивать людей. Я буду обрызгивать там фрукты кислотой какой-то. Я буду облучать соки радиацией. Я буду делать то-то, то-то, то-то. То есть я буду делать мир хуже для всех остальных. Почему? Потому что у меня есть четыре золотых слова. Мое как бы мой девиз по жизни, которое я оправдаю самую ужасную работу, самую ужасную деятельность. Какие-то четыре слова, это заклинание. Потому что мне надо на что-то жить. И все, это проституция, это проститутка. Я буду заниматься всем, мне похуй, что там получается, какие результаты, мне похуй, что там люди отравляются, мне похуй там, что у людей рак из того, что я им продал такую хуйню обрызганную. Мне пофиг, мне же надо на что-то жить. Ну а как же, да? То есть это один вариант. Это люди, которые типа вот они себя сами затянули в эту трясину. И действительно выбраться из этой трясины очень трудно. Но если ты будешь следить за проектом «Прощай, весна, рабство», мы дадим тебе веревочки, и ты будешь в кругу единомышленников. Да, потому что если ты находишься в кругу таких же, как ты, точно тебе пиздец, она тебя затянет, и ты просто превратишься в опять же, в этого человека, для которого осталось в жизни единственное отдушина, единственное удовольствие. Уже даже не алкоголь, уже даже не наркотики, уже даже не социальные сети, не игры компьютерные уже не приносят удовольствия. Ну, потому что, ну, какое там удовольствие? Ну, это дешевый вообще кайф. Это даже не заменитель, это просто, это ничто. Но осталось единственное удовольствие – это убеждать окружающих в том, что я прав и по-другому быть не может. Что моя ситуация универсальна для всех. Если у меня такая жизнь, у всех остальных тоже должна быть такая жизнь, никак иначе. То есть все, что осталось у этого человека, это доказывать всем, что он прав. Что бы ты ему ни дал, он все равно докажет тебе, что он прав. И он не позволит тебе забрать свое последнее удовольствие в жизни. Он никогда, ты никогда его ни в чем не переубедишь. Да, и чтобы не скатиться туда, в это окончательное невежество, на этот самый низкий уровень, когда тебе реально пофиг, когда ты просто, ты банально, все, что ты хочешь от жизни, это, блин, просто выспаться после этой всей этой ерунды, после всего этого мрачняка. Хорошо, понятно. Очень легко проследить, что такая категория людей, и их очень много, да? Их очень много, этих людей. Да, есть люди, которые нормально работают на дядю, и они хорошо делают свою работу, это все нормально. Ничего против таких людей не имею. Но таких большинство нет, таких не большинство, к сожалению. Совсем бы был другой мир вокруг, если бы таких было большинство. Хорошо, с этим им понятно. Ничего, если ты чувствуешь, что себя затягивают, если ты понабирал кредитов, все равно следи за проектом, да, но, пожалуйста, не распространяй вот этот вот вирус, который тебе распространяют там, где ты работаешь. Что типа сделать свое дело невозможно, это все очень сложно, надо миллиардные стартовые капиталы, надо знать бизнес, какие-то школы заканчивать и так далее. Не надо, типа, ну, мы здесь в проекте «Прощаюсь на рабство», мы, типа, такие комментарии будем удалять. Я хочу, чтобы это было место, где другие люди тусуются. Потому что ты подтверждение этих убеждений найдешь, где подтвердить, да? То есть, если так все плохо, все равно проект может помочь. Хорошо, с этим понятно. Эти херят жизнь для всех окружающих. Возьмем другую категорию людей. Это те, которым все завидуют. Те, которые достигли успеха. То есть люди, которые имеют машину, которые на важном, может быть, каком-то, на важной должности, директор фирмы или директор завода, или что-то такое, или какой-то политический деятель, очень много денег, почти олигарх, можно сказать. Мне очень трудно вообще рассказывать о таких людях, потому что у меня все время всплывает пример моего отца. Потому что я все время, я не могу убежать от того, что он у меня ассоциируется со всем, что присуще вот именно такому подтипу, такой категории людей. Да, это люди, которые все время в запарах, которые все время в беспокойствах, у которых вообще они только думают о бабле, они только думают о прибыли. Они как бы то, что все, что зарабатывают, они все сразу распределяют на то, чтобы содержать всю эту свое имущество, да. У таких людей, как правило, очень много имущества. Многие люди таким людям завидуют, и очень многие люди хотят быть на них похожими. Вот, например, там, не знаю, там, можешь в интернете встретить таких, типа, гуру, как, там, Павел Вздрачко. Тренер по успеху номер один в России. По какому успеху? Успеху в чем? Павел Здрачко, тренер по успеху номер один. Успех достижения целей. Новый тренинг-достигатор. У Павела Здрачко. Достигать чего? Достигать своей цели. Если моя цель, блядь, чтобы сын Павла Вздрачко у меня отсосал за глотом на глазах у его жены, Павел Вздрачко поможет мне достигнуть этой цели? То есть о каком успехе вообще идет речь? А люди просто типа видят, о, успех. Я же, да, я наверное, не, скорее не успешен, чем успешен, потому что я за последнюю неделю делал 3 попытки самоубийства. Наверное, Павел Вздрачко, он как бы мне поможет в моей жизни. Он сделает так, чтобы я был успешным. Вот это то, что я хочу, чтобы мы понимали, как неосознанное предпринимательство. Ну, то есть неосознанная деятельность, потому что люди, которые стремятся к прибылям, они очень часто не понимают, а зачем вообще им столько денег, блядь, надо? Зачем тебе столько денег? Ты думаешь, о, теперь я вот заработал столько, мне там с МММ перешло, или мне там я сделку заключил, у меня теперь есть 4000 долларов. О, прикольно. Теперь у меня 10 тысяч долларов, теперь у меня 20 тысяч долларов. Так, что мне купить на 20 тысяч долларов? Человек покупает себе кучу техники. Человек покупает себе машину. Человек покупает себе квартиру. Человек себе покупает то, сё. Ну как, ну, хорошо. То есть, если ты фокусируешься на деньгах, ты потом думаешь, что с ними делать. Ты вкладываешь их в какое-то имущество. Но это имущество делает такого человека рабом. Потому что, во-первых, в это имущество все время нужно вбухивать бабло, оно требует бабла, да, содержать там яхту, машину, жену, модель, фотомодель, детей. Ну, как бы дети это не имущество, но так или иначе. Есть ли люди, которые могут быть не заложниками этого имущества? Есть ли люди, которые как бы вроде бы имеют много имущества, но они не становятся его рабами? Есть такие люди. Но это практически нереально по сложности. Мне повезло в жизни в двух вещах. Я хочу рассказать какие-то две вещи. Все остальное в моей жизни, что я умею, ты можешь тоже делать, и, возможно, ты даже можешь делать это намного лучше меня. То есть талантов у меня никаких реально, блядь, нет. Мне просто повезло в жизни в двух вещах. Первая вещь – это то, что я с достаточно раннего возраста разочаровался в этой погоне за прибылью, потому что со мной рядом был мой отец, который… Я смотрел на его жизнь, на жизнь его друзей, так называемых олигархов. Да, потому что мой отец был в большой украинской политике, потом он был в большом бизнесе. Ну, сейчас уже не так все радостно. И я понял, что вот эта материальная фигня, она ровным счетом ничего не значит. Ты через 2 дня воспринимаешь это как должное. Она не может тебя наполнять. Но имея это, я смотрел на него, я смотрел на его друзей. И это было трудно. У меня выработался иммунитет к этому накопительству. Вот это мое преимущество перед теми, у кого такого не было. Перед тем, которые, может быть, сейчас думают: «О, Тиму, конечно, у Стрыкала ж богатые родители. Что ж ты мне, блядь, приводишь пример Стрыкала? Так у меня тоже богатые родители». Ну и что, блядь? Вот у кого так или иначе богатые родители из вас, может быть, это как средний класс называется, да? Вот те ребята знают, что если тебе 25 лет, например, да, или 27, то тебе абсолютно похуй, у тебя родители богатые или не богатые. Тебе все равно очень стыдно брать в таком возрасте у них деньги. Какая разница, блядь, какие родители? Или что? Кто-то думает, что благодаря тому, что у меня были крутые родители, я смог сделать проект «Обыкновенные парни», что мой отец поспособствовал тому, что я, блядь, начал рассказывать, когда я девственности лишился по интернету видео. Это, блядь, тебе надо богатые родители для того, чтобы это сделать? Ну тогда ты ёбнутый на голову, серьезно. Я в раннем возрасте понимал, что не-не-не, я туда идти не хочу. Я не хочу становиться заложником вот этих всех вещей, которые точно так же, как у первого типа людей, которые погрязли в трясине офисного рабства, эти люди ничем не счастливее вообще. И они тоже нуждаются в постоянных огромных капиталах, чтобы все это обслуживать, чтобы все эти свои заводы, фирмы, они рискуют с такой же скоростью всего этого лишиться, и они боятся еще этого лишиться даже больше. Чем больше у тебя собственности, тем больше у тебя врагов, тем больше тебя хотят замочить, блядь. Тем меньше ты способен без охраны пройтись по парку. У нас в Киеве выходит какой-то олигарх в парк Шевченко. И вся свита с ним. Ну и что, блядь? Это охуенная жизнь? Это нам кажется, может быть, многим из нас кажется, что это охуенная жизнь. Чувствовать себя таким важным. Там ты едешь куда-то, у тебя в мигалке там включены, за тобой этот самый целый отряд едет. Ну блин, ну как бы мне пофиг. Я знаю, как бы я знаю эту тусовку. И, ну, мне вообще нечего этим людям завидовать. Мне их жалко. Как бы любой нормальный человек, он как бы видит сквозь это, как бы все равно главное отношение между людьми, все равно главное, что насколько у тебя в жизни много беспокойств, депрессии, как ты чувствуешь себя в жизни, а не сколько у тебя собственности. Да. Мы недавно разговаривали с Катиным папой. Так уж получилось, что у Кати папа тоже такой как бы влиятельный человек в своей тусовке. Ну, он знает, как мы с Катей живем, мы достаточно просто живем. И он говорит: «Блин, я вообще вам завидую сейчас. Наше поколение, поколение твоего отца, мы вообще запарены, мы не можем из этого выйти. Нам очень трудно. Вы себя не отяготили сейчас этим, и слава Богу. И не надо этого делать. Не надо за этими призрачными иллюзиями вестись». Я сейчас вам говорю, потому что это отличает, это как мое преимущество, что я понял, что это, блядь, ну это понт. Мне не надо доказывать, мне не надо продавать идею, что ты знаешь, чувак, материальный мир, он тебя особо счастливый не сделает. Не надо стремиться к этому олигархическому уровню. Не надо вообще стремиться к накопительству, чтобы у тебя много денег было на будущее, все это. Надо иметь ровно столько, сколько тебе надо для того, чтобы сделать то, что тебе надо делать. И вот это будет самой счастливой жизнью, но об этом чуть-чуть попозже. Второе преимущество, как я считаю, перед многими, кто меня сейчас слушает, что у меня, в принципе, не было вот этого вот окружение, когда мне все капали на мозги, что типа все очень нереально, все очень трудно. Потому что я, ну, тусовался в таких кругах, достаточно распиздяйских, да, ну, как бы в кругу музыкантов, да, там очень много тоже своих ограничивающих убеждений, что типа там музыка никому сейчас не надо, все там система давит, там ля-ля-ля, хуё-моё. И я тогда познакомился с этим парнем, с Серегой, о котором я буду рассказывать, может быть, столько же, сколько о Паше в «Обыкновенных парнях». Очень все похоже, что я просто придумываю себе каких-то персонажей. Ну, кто-то хочет думать, пожалуйста. Лишь бы вам помогало. Вот. И я рассказывал уже многим парням эту историю, что я ехал с ним в машине, и я говорю, слушай, ты вот живешь в Питере, и у тебя как бы все сквачено, ну ты вообще не работаешь как бы особо. Ну, то есть я не вижу, что ты какой-то занятый, запаренный. У тебя, ну, у тебя типа, у тебя спонсоры какие-то есть. Или как? А он говорит, ну а чё, у меня есть там типа свой бизнес, я там дома имею ветеринарную клинику, там один раз в месяц проверил какие-то бумажки и занимаюсь все остальное время в свое удовольствие живу. Хорошо, это не тот персонаж, с которого я советую брать пример, но он сказал мне после этого всего гениальную фразу, он мне сказал, слушай, ну вообще для того, чтобы сделать свой бизнес, зарабатывать своим делом каким-то, открыть, ну, работать на себя, это любой дебил может сделать. Я не знаю, что меня так прошибло тогда, но меня это реально прошибло. Я подумал, я задал себе вопрос. Что бы было бы? Я хочу, чтобы вы сейчас все задали себе этот вопрос. Очень серьезно. Потому что мы ж не крендели катать тут собрались. Я задал себе вопрос. Что бы было, если бы все наше окружение состояло из таких людей, которые глубоко уверены на примере своей собственной жизни, что, в принципе, достичь чего, что я достиг, то есть зарабатывать, ну, работая на себя. Просто, ну, не будем какие призвания, не призвание, любимое дело, не любимое. Просто не работать на дядю, а работать на себя. Это может любой дебил. Для этого не надо каких-то там, ну, не надо быть X-меном, понимаешь? Не надо быть Бэтменом для этого. Не надо быть, кто там, блядь, крутой олигарх, не знаю, Павлом Вздрачко. Любой дебил может открыть работу на себя. Но я как бы как авторитетный дебил вам заявляю, что ну, это несложно для меня было. Я не могу представить, как бы я зарабатывал на жизнь, работая в офисе. Это было бы сложно. Но что происходит, когда ты работаешь в офисе? Ты приносишь пользу своему начальнику тем, что ты делаешь то, что ему впадло делать. Тем, что ты делаешь то, что он не может делать. Ты не приносишь пользу клиентам этого начальника. Он им приносит пользу как бы через тебя. Ты помогаешь ему приносить пользу, потому что он все это организовал. Он всем этим владеет. Хорошо, насколько, блядь, сложно найти такого одного дядю, который будет тебе спонсировать всю твою жизнь? Это легко или сложно? Вот представь, тебе кто-то нанимается на работу. Тебе надо ему платить сколько? $1000 в месяц. Или сколько? Или 2000, чтобы ему хватало на жизнь. Это, в принципе, уже сама по себе схема, она как бы ну, не тоже темная, она сложная. И начальнику это сложно столько в тебя вбухивать, как бы, да, и тебе сложно такого человека найти. Я не знаю, почему все люди так схватаются за эти университеты, чтобы потом пойти искать в свободное плавание такого дядю. Это, блин, реально сложно. Получается, ты хочешь замутить такую штуку, чтобы ты выживал за счет подачек одного человека. Ну, просто для удобства будем так называть. Одного единственного человека, который зарабатывает там себе какие-то деньги и отстегивает тебе. Хорошо. А как насчет такого варианта? Чтобы у тебя было... То есть не один человек, который обеспечивает твою жизнь, а чтобы у тебя их было, например, 200. Тебе будет легче или сложнее? Что это за 200 человек? Это 200 человек твои клиенты, например, да? Ну пусть у тебя будет 200 человек клиентов. Ты приносишь для них какую-то пользу. И они тебе периодически, ну, в зависимости от твоей бизнес-модели, они тебе платят. Может быть, один раз, может быть, они тебе каждый год платят, может быть, они тебе каждый месяц платят, может быть, они тебе платят каждую неделю за то, что ты делаешь. Смотря кто чем занимается. Может быть, они тебе платят за каждый концерт, который ты, когда ты приезжаешь в их город. Но ты как бы, твое выживание зависит не от одного человека, а от 200, например, человек. Ну вот подумай, это тебе легче будет жить, если у тебя такая подстраховка, и у тебя подстраховка один человек, который может потом повеситься, и у тебя не будет никакой гарантии вообще существования, если это с этим одним человеком что-то произойдет, или у него там настроение изменится, или он забухает, запьет, у него синька начнется. Твоя жизнь зависит, блядь, от подачек этого человека. И это самый оптимальный... Это как надо вообще это все осознавать? У нас называется осознанное предпринимательство. Сегодня вебинар, напоминаю. Как это надо все осознавать, чтобы считать, что этот вариант, это, блин, единственный вариант зарабатывать на жизнь? Да это вообще адский вариант зарабатывать на жизнь. Как я это понял? Я это понял, просто поработав на дядь. Ты чувствуешь себя разъебанной шлюшкой с такой же дырочкой заезженной. Психологически. Ты должен попрошайничать. Когда у тебя 200 человек, которые нуждаются в твоей пользе, а не один. 200, а не один. 200, а не один, да? Другая ситуация. Тебе что-то не нравится, у тебя испортились отношения с каким-то одним из них. Ну, селеви. Тебе не надо никого убеждать ни в чем. Поэтому я подумал, блин, надо начать приносить пользу как бы немножко по-другому. Еще раз повторяю, и первая категория людей, которая закапывает себя все глубже и глубже в офисное рабство, денег все меньше и меньше, ответственности все больше и больше, детей все больше и больше, бензин стоит все дороже и дороже, расстояние до работы все дальше, больше и больше часов стоять в пробках. Делают мир хуже. Не все, но большинство. Ведь именно такие люди жалуются, что они не могут на чем-то одном задержаться, потому что да, у них нет времени. Я просто помню, что когда я работал на полный рабочий день, у меня было такое же самочувствие, как после университета. Я просто приходил домой мертвый. Ничего больше не хотелось. Как люди работают целый день и еще на эту зарплату им хватает этой зарплаты, я вообще не представляю. Это просто адская жизнь. Люди занимаются проституцией и так далее. Вторая категория людей – это те, которым все эти первые категории завидуют. Они думают: «О, вот у меня будет большой доход, и тогда я смогу лежать на пляже и пить пивко и все такое». Хорошо. Да, но эти люди, немногие знают, что эти люди тоже живут иллюзиями, потому что они стремились к заработку, и этот заработок, он как бы, они становятся рабами этих прибылей. Они становятся рабами этой собственности, которую они имеют. Потому что не стать рабом собственности можно только при одном варианте, и это очень трудная тема. Это когда эта собственность нужна тебе не для себя. А когда эта собственность нужна тебе для выполнения какой-то задачи, связанной, например, с твоим призванием, чем бы ты занимался и без этой собственности. Но эта собственность тебе помогает. То есть она как бы, она для тебя не цель, это собственность. Потому что если человек стремится к деньгам, какая у него цель? Материальный мир, материальные ништяки. Жить на пляже. Да. Вот я, например, сейчас мы полгода с Катей живем просто в охуенном доме. И, ну, я не знаю, секрет это или не секрет, может быть, многие догадались, в чем как бы прикол, что я сейчас тут наснимаю кучу видосов, потом уеду себе в Киев или куда-то в Черновцы, в маленький город, буду там жить, ну или здесь где-то буду жить, но я не буду жить в таких условиях, потому что мне это нахер не надо. А кому это надо? Это надо подписчикам, которые, ну, не знают меня еще. Потому что иначе они мне не поверят. Иначе они не заинтересуются проектом. А поскольку я хочу, чтобы этот проект сделал мир чуточку лучше, чтобы эти люди первой и второй категории, они одинаково херят мир для всех остальных. Потому что одни люди там опрыскивают химикатами овощи, которые мы едим, потому что ему надо на что-то жить, а ему начальник сказал опрыскать. А вторая категория людей – это этот начальник, которому надо продать побольше этих оптом овощей, Потому что у него надо содержать собственность, у него другая отмазка. Ему надо платить по счетам своим, надо намного крупнее суммы, ему надо поддерживать производство, ему надо башлять зарплаты своим работникам, своему штату сотрудников. Это колоссальные вообще деньги. Ему надо где-то это брать, поэтому он тоже оправдывается. Да, может быть, это не самое как бы благородное занятие, что я делаю, но мне же надо это продолжать делать. Мне надо оставаться на плаву. Моя вообще мораль этой всей истории, что несчастные как первые, так и вторые, и они делают несчастными всех остальных. Потому что нет ничего счастливого в том, что мы, твоя семья, твои родственники, те люди, которых ты любишь, они пожинают плоды первого, второго типа людей. Но давай сейчас посмотрим в заключение этой темы. Давай посмотрим на эти два типа людей. Они не живут в гармонии с миром, они несчастливы. Но что им не хватает и тем и другим? Что не хватает этим людям, первой категории, например, что не хватает для того, чтобы найти что-то себе серьезное, найти в себе силы, чем-то заняться серьезно? Что не хватает, чтобы изменить род деятельности? Что им не хватает? Им не хватает осознанности за последствия их деятельности. И самое еще интересное, им не хватает осознанности, куда они вообще идут. Потому что, если ты заметил, все мои проекты основаны на том, ну, большая часть моих проектов основана на том, чтобы задавать себе всякие каверзные вопросы. Возьмем, например, девственника. Именно такой радикальный пример. Геймер, девственник, озабоченность, сперматоксикоз. Как я молился Богу, чтобы он меня свел с кем-то хоть потрахаться. Я ему обещал: «Боженька, я никогда не буду в жизни дрочить. Если это случится, пожалуйста, найди мне какое-то влагалище, чтобы я туда всунул». Возьмем такого человека. Да, просто это легкий пример, чтобы объяснить, что за каверзные вопросы я имею в виду. Ты спросишь его: вот к чему ты стремишься в жизни? Я хотел бы найти себе девушку. Для чего? Ну как это для чего? То есть тут уже начинаются проблемы. Он не задает себе такими вопросами. Для чего ты хочешь найти себе девушку? Для того, чтобы, мне классно с девушкой. Ну, короче, трахаться ему хочется, да? А для чего тебе трахаться? Почему ты хочешь трахаться? Ну, потому что это я буду чувствовать себя мужчиной там, да, или еще как-то. Ну, уже интересно, уже мы копаем глубже. И где эту осознанность найти? Почему человек перепрыгивает с одного занятия на другое? Потому что он думает, что вот если я займусь этим, это будет делать меня счастливым. Да, другой человек думает, если я буду иметь очень много денег, это будет делать меня счастливым. Они этого достигают через вообще адские усилия зачастую. И они понимают, что это не делает их счастливыми, облом. Допустим, человек работал на какой-то каторжной работе целый год, чтобы на один месяц уехать в Египет. Он лежит на пляже в Египте и думает: я это сделал. Вот у меня коктейль с зонтиком, с трубочкой, пинаколада. Вот тут какие-то египтянские проститутки ходят. А дальше что? Я когда смотрел видео про МММ, там чувак так тоже лежал на пляже. Я думал, он счастлив, а я что-то несчастлив. Но самое страшное не то, что он сейчас осознал это. Самое страшное то, когда у него этот отпуск заканчивается, и он осознает, что ему теперь целый год надо возвращаться к своей адской каторге. Ради того, что даже вообще близко не приносит ему удовольствия. То есть в чем проблема? В том, что люди за иллюзиями гоняются. Они не знают, что их наполняет. Они не знают, как найти свое место в жизни. Они не знают, как жить в гармонии с миром. Потому что они... Почему они не знают? Потому что они не копают глубоко. Для многих парней рассылка «Обыкновенные парни» бесплатная. Она работает охуенно для многих. Не для всех, для многих. Потому что там мы занимаемся глубоким таким самокопанием в этой всей теме привлекательности. В этой всей теме заслуживаешь ты девушку и не заслуживаешь. Какую ты девушку заслуживаешь? Какой девушки ты хочешь? Да, мы задаем эти вопросы, а многие говорят: «Тимур, давай уже к сути, не надо мне твои вопросы, зачем, зачем, не надо мне, давай уже к сути, как мне сделать, чтобы достичь успеха? Как сделать так, чтобы все было хорошо? Что для тебя хорошо? Нет, Тимур, не надо мне вот это вот все, психоанализ, это что, философ или что?» А вот это отличает осознанное предпринимательство от неосознанного предпринимательства. Бизнес, который делает вокруг мир лучше, хотя бы субъективно, и бизнес, который делает вокруг мир хуже, да, и свою жизнь в том числе человека, который этим занимается. Откуда взять мотивацию? А когда ты понимаешь, что для тебя важно, тогда у тебя мотивации хоть отбавляй. Когда ты не боишься задавать себе вопросы. Мы сейчас вернемся к этому упражнению про воздушный шар. Один парень спрашивает: Я не могу знать, на чем мне остановиться. То за одно берусь, то за другое. И вроде свободного времени у меня набрано. Ну как-то ничего, ну как-то все не то. Нет огня. Надоедает очень быстро. Проблема в чем? Проблема в том, что многие думают, что тебе надо найти какую-то деятельность, которая будет тебе приносить деньги для того, чтобы в остальное время отдыхать и расслабляться. Так вот, эта деятельность, которую ищешь, это не призвание. И давайте не будем эту деятельность называть призванием. То есть выделять какую-то часть своего времени для того, чтобы делать что-то и зарабатывать этим деньги, чтобы у тебя оставалось на развлекалово. Но у таких людей, опять же говорю, подстава заключается в том, чтобы они, когда они полжизни тратят на то, чтобы такое достичь, они понимают, что в оставшееся время им скучно, блядь. И им скучно, они в это свободное время скучают, спиваются, наркоманией занимаются какой-то, еще что-то делают. И они же уже привязаны, им надо продолжать зарабатывать, они же уже собственность какую-то накопили. Так вот, призвание — это не это. Я не хочу, чтобы мы воспринимали призвание вот так вот. Призвание — это что-то, чем ты... На что ты можешь пожертвовать все свое свободное время, на что ты можешь пожертвовать любую свою собственность, и на что ты можешь пожертвовать свой любой образ жизни, чтобы двигаться по пути призвания. Вот это призвание. И давайте ставить перед собой цели, за которые нам потом будет не стыдно и которые нас не разочаруют. И не бояться ни в коем случае очень глубоко в себя копать, чтобы нам не надо было наступать по 50 раз на грабли для того, чтобы что-то понять. Многим нужно будет. Не у всех был такой офигенный фундамент разочарования в раннем возрасте всей этой материальной скверной, как у меня. Многим надо будет это достичь, но я вас прошу, когда вы это достигнете, не загоните себя в кредиты, не загоните себя так, чтобы у вас была куча собственности, которой надо все время бабло, и ты связан. Как говорил Дак Стэнхоп: «At least black people knew they were slaves. You remain clueless». То есть негры в Африке, когда их там продавали в рабство, они, по крайней мере, осознавали, что они в рабстве находятся, что ими будут владеть хозяева. Большинство людей, они думают, что они свободны. Нихуя они не свободны. Где, блядь, свобода? Какая свобода? О какой свободе идет речь? Это рабство. А кто продал в рабство? Кто кредит брал? Кто отягощал себя всей этой хуйней, всеми этими кандалами? Система? Жидомасоны? Кто это сделал? Это ты сделал. По-мужски надо это принять. И начать с этим что-то делать. Что нужно делать для того, чтобы из неосознанного предпринимательства, офисного рабства и так далее перейти в что-то более-менее осознанное? Какое обязательное условие у нас должно быть? Это очень просто. Мы должны создать для себя такие условия, такой образ жизни, где в нашей жизни будет достаточное количество тишины, спокойствия и пространства для того, чтобы наше подсознание сделало за нас всю самую сложную работу. Наши мысли в голове, наши вот эти вот все карусель вот это вот в мысли все время, она мало нам приносит. Не надо искать ответы там. Надо искать ответы у себя в душе. Что нужно делать для того, чтобы из неосознанного предпринимательства, офисного рабства и так далее перейти в что-то более-менее осознанное? Какое обязательное условие у нас должно быть? Это очень просто. Мы должны создать для себя такие условия, такой образ жизни, где в нашей жизни будет достаточное количество тишины, спокойствия и пространства для того, чтобы наше подсознание сделало за нас всю самую сложную работу. Наши мысли в голове, наши вот эти вот все карусель вот это вот в мысли все время, она мало нам приносит. Не надо искать ответы там. Надо искать ответы у себя в душе. Что значит искать ответы в душе? Спрашивать себя, когда ты спокоен. Неважно, в какие ты кандалы сейчас себя заковал. Ты можешь уже сейчас начать спрашивать себя вот эти вот вопросы, к чему ты стремишься, и докапываться до сути. Докапываться до сути, чем это желание вызвано, потому что все сводится к тому, чего мы хотим, чего мы желаем и откуда у этих желаний растут ноги. Либо это желание вызвано социальными программами, либо эти желания вызваны твоими какими-то кармической необходимостью что-то закончить в этой жизни. Не надо бояться вот этих всех философствований, потому что в этих философствованиях, в этих всех тягомотных, заумных вопросах, рассуждениях, там свет. Мы туда должны стремиться. А не новый Макинтош купить или новый айфон. Через 2 года он будет таким же дерьмом, как и вся старая техника. Не надо сильно верить в эти иллюзии. Потому что какая проблема у этих двух типов, которые херят людей, типов людей? Которые несчастны, которые в депрессии, которые чувствуют себя затянутыми в трясину. Они живут иллюзиями. Что такое иллюзия в данном случае? Это когда объект, который, по идее, должен приносить тебе удовлетворение, наполнять твою жизнь, он не может этого сделать. Он не может оправдать твои ожидания, что ты к нему стремишься и что он тебе даст то, что ты от него ждешь. Ну, он никому еще не принес этих ожиданий, ничьих ожиданий еще не оправдал, и ты думаешь, что твои он оправдает. В этом смысле иллюзии. Поэтому вот это действительно сложно, чуваки. Вот докапываться до этого сложно. Все остальное, когда я начинал проект «Обыкновенные парни», который, в принципе, технически, нет в нем ничего трудного. Я просто знаю, это многих интересует. Я сейчас еще 1 минуту или 2 об этом скажу. Когда я начинал проект «Обыкновенные парни», мне было очень все типа в кайф. Вот у меня, если бы меня тогда спросили, что тебя тормозит, что тебя стопорит и что тебе как бы не дает покоя, и какие у тебя страхи по поводу вот этого начинания, которое ты задумал, я бы сказал, я вообще не шарю с вот этими всеми юридическими вопросами бухгалтерия, как это все регистрировать. Это меня реально пугало. И я вообще никогда не делал и никогда не шарю, и вообще не представляю, как я буду делать сайты. У меня для всех, у кого такие сейчас проблемы, хорошие новости. Все это ты сделаешь легко, когда придет этому времени. Ты в этом расчехлишься все быстро. Это не проблема. У меня нет никакой предрасположенности ко всем этим кодам и так далее. Но я все равно нашел способ, как сделать эти сайты по-быстренькому. Я все равно нашел способ. Я перенервничал, конечно, во всех этих налоговых, но я сделал это все правильно и так, чтобы это все было легально. Чтобы ко мне нельзя было приебаться, никто не доебывался. Но когда ты еще не знаешь, чем тебе заниматься, не грузи себя этим хламом, потому что когда тебе надо будет это решить, ты решишь. Все решили, и ты решишь. Долбоебы делают свой бизнес. Ты сможешь сделать свой бизнес. Дебилы делают свой бизнес. Ты сможешь свой делать бизнес. Дебилы зарегистрировались как частный предприниматель, индивидуальный предприниматель. И ты сможешь зарегистрироваться. Имбецилы делают сайты. И ты сможешь сделать сайт. Я думал об этом, честно. Я думал о том, чтобы назвать свой проект «Бизнес-курсы для дебилов». Ну так, чтобы люди как бы не боялись подписываться. И реально, ну, косить под полного дауна, чтобы как бы у людей появилась мотивация, появилась вера в себя. Потому что они в себя не верят, они думают, что они самые большие дауны в мире. Это не должно тебя останавливать. Все это моменты, которые решаются за 2 дня. Да, ты там 2 дня будешь копошиться, будешь что-то хлопотать там по этой бухгалтерии, по тому-то всему-то. Ну, оно незаметно пройдет. Сайты тоже надо будет, сделаешь. Все разрулится. Людям мешает начать свой стартап, начать свой проект, начать зарабатывать любимым делом. Не то, что они думают, им мешает. Вот что я хочу сказать. Давайте сейчас перейдем к вопросам, к обсуждениям ситуации. Антон.
Ну, во-первых, я хочу с тобой согласиться, потому что я сам по Таиланду, по Вьетнаму не раз поездил. И когда я заехал вот в это идеальное место, которое есть еще такая книжка, Тимоти Феррис там нарисован, мужчина, который на гамаке лежит, зарабатывай по 4 часа в неделю работы и отдыхай.
Да, я сдер у него эту идею логотипа.
Да-да-да. Я был вот ровно в этом же месте, да, то есть там были 2 пальмы, песок и гамак. И вот как только я лег на него и провалялся там день... Я понял, что просто это иллюзия.
Uh-huh.
Смешно. Ну, они думают серьезно. То есть это реально. К тебе у меня был вопрос. Когда ты начинал этот проект, да? Что тебя мотивировало и как ты считаешь, что ты такого делал, чего не делали другие, да? Что тебе помогло достигнуть успеха?
Во-первых, я хочу сказать об одной штуке, которая мучает, наверное, много очень людей, которые записались на «Прощающееся рабство», а именно о критике окружающих. Я очень хорошо помню один момент, когда девушка моего хорошего друга, она была у меня в гостях, я тогда ушел из группы, в которой я играл, и у меня так, знаешь, были такие нервные, очень стрёмные попытки объяснить другим людям, что я задумал.
Uh-huh.
Я знаю, есть даже такое мнение тех, кто наслушался там всяких мотивационных тренеров по успеху, Павла Вздрачко и так далее, что они типа говорят, ты, если у тебя есть какая-то идея, ты никому не говори, пока ты ее не сделаешь. Но я знаю еще другую идею. Я знаю, что другой чувак на меня намного более авторитетный. Он так на это отреагировал. Он сказал, если у тебя недостаточно яиц, если тебя другие люди убедят в том, что это плохая идея, значит, ты вообще не готов начинать что-то.
Ага.
То есть если у других людей достаточно влияния на тебя, чтобы тебя переубедить, значит, ты недостаточно хочешь просто. Поэтому пофиг, рассказываешь ты до того, как ты сделаешь, или после того. Я начал этой девушке рассказывать, ну, я типа хочу учить парней привлекательности, там, может быть, у меня получится, может быть, нет. Она очень сильно скривилась, и она сказала, «Боже, как это все? Ты что? Это же вообще, это какие-то лохи, это фу, это же...» Ну, она просто мерзко скривилась. Тем не менее, это меня не переубедило. У меня всегда главные слова вылетают. Это меня не переубедило, потому что я, в принципе, понимал, что у меня просто нет другого выхода. Я не хотел идти еще на одну работу офисную, потому что я на последней офисной работе я понял просто, что так продолжаться не может. И, наверное, у кого нет еще, ну, кто не дошел еще до такой стадии, что типа все, с меня хватит, вам, наверное, надо просто еще чуть-чуть побарахтаться в этом офисном рабстве, и, наверное, это пойдет на пользу. Ну, то есть, тебе надо, должно реально...
У тебя мини-отчаяние было такое, да?
То есть, да, у меня было...
Мини-отчаяние было.
Да, у меня было отчаяние не мини, а макро-отчаяние. И я понимал, что я уже... Ну, у меня все, безысходность. Ну, то есть, все, я не могу больше. Ну, как бы, ну, денег я у родителей не просил, там, я ушел из группы, я ушел с последней работы, у меня там осталось, ну, 500 или сколько, из которых я $300 вложил в проект, и на самом деле я не об этом не говорил, но эти $300 я просто, ну, потратил очень глупо, то есть я вложил там в Google AdWords, которые мне очень мало на самом деле кликов там собрали, но ничего, в общем, я говорю, что можно было и на $100 этот бизнес создать. Да, я не помню, ответил я на твой вопрос или нет.
Ну вот и по поводу того, что, получается, мотивировало тебя, поддерживало что-то, может быть, тебя еще.
Смотри, меня мотивировало то, что я надыбал, типа, классную вообще, ну, не то, что классную, а я понял, я разобрался в привлекательности для себя, и я чувствовал ту пропасть, во-первых, между мной теперешним и мной прошлым, и пропасть между мной теперешним и остальными людьми, которые еще этого не знают. То есть я понимал, что, о, вот это, ну, надо попробовать людям дать. А то, что они примут или не примут, ну, я должен как бы сделать так, чтобы у них получилось это принять, у тех, кто способен это принять. И посмотрим, что будет. Ну, типа, я ничего не теряю вообще. Я уже как бы задумывал то, что мне надо придумать какой-то околопикаперский соблазнительский проект, но который будет радикально предлагать что-то, нечто совершенно другое, ну, другого, ну, типа, немножко для другой публики. И у меня эта идея была, но я боялся, я ее вынашивал, я боялся, я чувствовал, что я не готов. И что я делал все это время, как бы параллельно с моими офисными работами, ну, на полдня, на полный рабочий день. Так или иначе, по вечерам было время, чтобы изучать маркетинг, изучать позиционирование и что я чувствовал, что мне нужно, чтобы быть готовым. Потому что, смотри, что нам нужно, когда у нас есть идея? Нам надо изучить, в какой форме эту идею можно представить людям. И нам надо так или иначе изучать эту форму. То есть я понимал, что мне подходит вот эта вот форма, одна из многих форм, это не единственная форма, это форма через интернет сделать бесплатную рассылку и давать людям как можно больше, не то что как можно больше, а давать людям вообще все, что я об этом знаю, и ничего не, ну, ничего не умалчивать. Когда ты имеешь свой проект, и когда ты пытаешься до людей что-то донести, ты развиваешься в этой сфере просто колоссально быстро, и потому что у тебя много вызовов. Ты как бы думаешь, как это лучше объяснить, как помочь решить этим людям вот эту проблему, и ты сам в этой проблеме развиваешься просто намного быстрее, чем люди, которых ты обучаешь, и которым ты приносишь пользу. Поэтому я понимал, вот даже если я сейчас им в этой бесплатной рассылке дам все, что я знаю сейчас, через 2 месяца я все равно буду иметь уже нового материала на платную программу. Поэтому мне не надо ничего скрывать от них, мне надо просто давать им по максимуму. И, ну, в тот момент я все, что я мог как бы выложить, я выложил в эти первые 2 упражнения, потом как бы все, ну, раскрутилось, то есть не то, что раскрутилось, а просто продолжал делать. И я собрал первую программу, это были небольшие деньги, но это был уже доход при, в принципе, ну, почти нулевых вложениях. Через 2 месяца я уже зарабатывал на этом. У тебя все получится, Антон. Да, но смотри, ты говоришь, что у тебя было бабло, ты достиг того уровня, когда ты мог валяться на пляже. Какие у тебя сейчас вызовы?
Ну, смотри, вот я понял, что моя цель — это повышать качество жизни людей. Именно качество жизни. Вот. В данный момент я сейчас начал писать книгу про счастье. Ну, по конкретной методике достижения счастья. То есть это работа с эго, работа с эмоциями, работа с разными штуками.
Ты понимаешь, что абстрактные термины, они их никто не покупает?
Ну, в смысле, а что ты считаешь здесь абстракцией?
Счастье. Каждый счастье понимает по-своему. Для меня счастье — это сделать так, чтобы все люди вокруг умерли. Мне поможет твоя книга?
Понимаешь, где абстракция? Смотри, здесь...
Абстракция — это счастье. Абстракция — это успех. Как достичь успеха? Какого успеха? Что такое счастье?
Ну, то есть ты хочешь, чтобы я тебе дал определение?
Да, дай мне сейчас определение, если ты можешь. Что такое счастье?
Я понимаю счастье как наслаждение, свобода быть здесь и сейчас, позволяет себе быть таким, какой ты есть.
На самом деле, я не очень хочу сейчас погружаться в это, но ты должен поконкретнее людям сказать, что ты им дашь. Чтобы тебя нельзя было понять двояко. Понимаешь, например, ты говоришь, я даю тебе ощущение быть здесь и сейчас. Но подожди, а я разве не здесь и сейчас?
Угу.
Понимаешь, то есть ты должен... Это позиционирование, это на самом деле большая тема. Позиционирование — это как сделать так, чтобы люди поняли, что ты вообще им даешь. Но многие люди, которые пытаются что-то дать, они сами не знают, что они толком дают. Понимаешь? Mm-hmm. Надо это конкретно, чтобы это мог кто-то понять, чтобы кто-то мог сказать: «О, то, что предлагает Антон, это как раз то, что я так долго искал». Ты должен mm-hmm. подобрать такие слова, которые он поймет, да. Типа, ты думаешь, я назову свою книгу «Счастье», и поскольку все хотят счастья, все у меня эту книгу купят. Как могу?
Нет, Тимон, я не хотел так называть, но, в принципе, я понял, о чем ты. То есть конкретные какие-то критерии того,
просто
что люди получили.
Ты ведь можешь сам себе задавать mm-hmm. эти вопросы. Так. Саша.
Алло, Тим, привет.
Привет.
Давно тебя не видел. Привет тебе и Катя. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. Когда ты понял, что коучинг – это твое? То есть ты можешь создать 10 проектов. Первый про обыкновенных парней, второй про офисный раст, третий – как черепашек разводить.
Отлично.
У тебя очень классно получается.
Отличный вопрос.
Расскажи, пожалуйста, про это.
Понимаешь, форма не может быть призванием. Форма – это просто оболочка, через которую ты проявляешь свои мотивы, свое призвание. То есть в самом призвании самое главное – это мотивы. То есть ответ на вопрос, зачем ты это делаешь. Нет, я бы не смог делать проект про то, как разводить черепашек, потому что это не соприкасается с моими мотивами. Да, я мог бы выбрать совсем другие формы. Например, моими мотивами могут быть распространение мировоззрения изобилия, распространение как бы осознанности за новые, более высокие вкусы. Если мною движут эти мотивы, я задаю себе вопрос, какую форму мне выбрать для того, чтобы это сделать. То есть я могу делать проекты так, как я их делаю сейчас. Форма обыкновенных парней, прощаясь на рабство, она тоже немножко отличается. Она может совсем отличаться, эта форма. То есть, например, я могу читать рэп об этом. И этот рэп будет соприкасаться с моим призванием, видишь? То есть разведение черепашек сложно представить, как это соприкасается. Например, я могу пойти там в политику, ну, вряд ли это возможно, действительно, это последнее в списке планов на мою жизнь. Но эта форма, она в принципе дает пространство для того, чтобы тоже реализовать это призвание, эти мотивы. Например, у меня есть знакомый, который играл в группе и был музыкантом и выступал на сцене. Но потом он поменял форму, и он просто начал писать музыку и делать аранжировку для своих друзей. То есть в первом и втором случае форма чуть-чуть изменилась, но мотивы остались прежними. Я бы мог делать проект, как разводить черепашек с бесплатной рассылкой и платными месячными программами, но у меня бы не было мотивации этим заниматься, потому что это не соприкасается с моими мотивами, с ответами на вопрос, зачем я это делаю. Потому что топливо для того, чтобы действовать, ты черпаешь из убежденности, что это важно, что это для тебя серьезно и что это имеет значение. То есть форма не является призванием. Форма – это то, как это выглядит со стороны. Понимаешь, когда я создавал проект «Обыкновенные парни», Я не объяснял себе это, что мое призвание – это коучинг, или мое призвание – это веб-дизайн, или мое призвание – это съемка видео, или мое призвание – создание сайтов, создание месячных программ. Это все не призвание, это просто инструменты достижения, это форма реализации. Она может быть такой, как у меня, она может быть, я могу ее поменять. Но это типа форма. Для чего ты хочешь коучить? В какой области ты хочешь коучить? Вот это направление тебе приведет к тому, что тебе надо.
Вопрос, вот смотри, да. Ты рассказывал про ту девочку, которой ты рассказал, что вот у меня есть идея, я хочу рассказать парням про привлекательность. Она сказала, ну, это же лоховство,
это
бла-бла-бла.
Это будет всегда и за всеми, да.
У тебя был внутренний стержень уже до беседы с этой девочкой, верно?
Знаешь...
Меня интересует вот эта прослойка между тобой и музыкантом, когда ты... Понял. Что тебе дало? То, что ты понял, что ты опустился уже дальше некуда,
да.
Что вот...
Да, я просто понимал, что у меня нет другого выхода. И мне глупо сейчас, если я имею это... я имею свой опыт подтверждения, что это мне очень помогло. Зачем я сейчас буду пытаться изучать, как продавать бизнес-тренинги, например, что и куда я пошел? И проработал там пару месяцев, ничего, нихуя не продав. Зачем я буду сейчас искать работу, продавать недвижимость, и куда я тоже пошел? Это же надо, блядь, столько знаний подымать новых, это же надо столько себя этому учить. Потому что последнее, что я хотел делать, это заниматься юриспруденцией, что являлось моей бакалаврской специальностью. Вот в чем заключалась моя мотивация. Зачем я сейчас буду изучать какую-то сферу, которая мне нахуй не интересна, или делать вид, что мне это интересно, потому что это будет приносить деньги, как бы я думал. Хотя, опять же, я пробовал эти работы, и они мне толком ничего не приносили. Я как был, не то, что был над хлебником у родителей, ну, пополам. Мама меня кормила там, да, там, а я там покупал себе дурь, да, на свои деньги. Ну, то есть это были несерьезные деньги совершенно с этих работ. Ну, там, знаешь. Я думал, зачем я буду сейчас браться за что-то новое, если у меня уже есть вот это вот. Если я в этом, в принципе, себя чувствовал... Я не чувствовал себя экспертом. Я чувствовал себя просто выше среднего уровня тех людей, которые... Ну, потому что я имел опыт общения со своими друзьями и знакомыми. Я видел, какие люди в этом несчастные, как они лажают. Как парни, которые... У меня был огромный стимул, заключался в том, что у меня был такой круг общения, мужская половина, что парни были достаточно... Они были классные чуваки, они мне были классными друзьями. И я видел, что там у единиц из них есть какие-то нормальные отношения. У всех остальных или нет отношений, и вообще очень плохо с этим, либо какие-то ужасные отношения, просто там подгаблучничество и так далее. То есть вот, я видел подтверждение не только, что для меня это работает, как преодолевать эти проблемы внутренние. Я понимал, что вокруг в мире, мир в этом нуждается очень. Понимаешь, так, если у меня есть уже эта компетенция, зачем я буду сейчас какую-то вообще сомнительную, какой-то хобот изучать? В надежде на то, что какой-то один человек соизволит мне обеспечивать мою жизнь, какой-то начальник один. Ты либо приносишь пользу одному человеку, у которого ты будешь клянчить зарплату, либо ты будешь приносить пользу сразу большому количеству людей. И это скорее должно быть не очень большое количество людей, чем очень большое количество людей, чтобы это уже было лучше и выгоднее и проще, чем работать на одного какого-то человека.
Тим, я тебя понял. Можно я уточню? То есть, может, я уточню примером? Есть такой, в Америке живет тренер собак Цезарь Малун. Он жил в Мексике, у него была ферма с собаками. И он потом переехал в США, и сейчас у него на National Geographic Show. То есть он тоже, можно сказать, как бы приносит пользу. Вот он говорит в книге, что я понял в один момент времени, после того, как с фермы они переехали в город, что вот я стану лучшим тренером собак в мире. Все. Он переехал без гроша в США, но он стал. Вот меня интересует больше, вот как ты понял, был ли у тебя такой момент? Что вот ты поговорил с каким-то парнем, ты дал ему несколько советов, парень пришел и сказал, да, слушай, это ты сделал такую клевую штуку, у меня все это работает, и ты понял, что ага, вот если я буду, ну как, если я получаю такой кайф от того, что этот парень, я помог ему, для меня это вау просто.
Получил вот подтверждение из внешнего мира. Я тебе, извини, что я с тобой сейчас поступлю так, я просто хочу тебе задать встречный вопрос по-еврейски. Почему ты спрашиваешь об этом? Вот именно лично, какая у тебя сейчас ситуация, что тебе интересно знать ответ на этот вопрос от меня?
У меня личная ситуация такая, что я ищу вот тот момент, в который я пойму, что это мое. Вот что мне нужно. Здесь не подтверждение из внешнего мира. Вот, допустим, тот же тренер собак просто понял сам для себя, без подтверждения, что вот собаки – это его, допустим.
У меня тоже было где-то такое внутреннее, без подтверждения с внешнего. Потому что когда еще не начал снимать видео, я, ну, как бы, как-то пытался, знаешь, типа, как вообще люди будут реагировать.
Да, расскажи вот про это.
На все эти штуки. И у меня был опыт общения с этими людьми, кому я рассказывал, они все типа, ну, типа, ты что, чувак? Вот, не гони беса. И у меня были попытки какие-то писать на пикаперских форумах, там какие-то советы давать, и меня там жестко просто чмырили, типа, ну, как лоха последнего. То есть, в принципе, все было подтверждение тому, что, типа, чувак, людям это не нужно. Но я видел, что людям это нужно. И я не то, что был, типа, пиздец уверен, я просто знал, что мне надо попробовать, потому что я вообще ничем не рискую. Но у меня, да, у меня было осознание того, что, скорее всего, все будет классно. Ну, просто потому что я уже, понимаешь, я был по горло уже сыт тем, как халтурно вообще, как работают конторы в сфере услуг, как вообще в сфере обслуживания, в сфере каких-то сервисов. Ну, насколько, типа, людям пофиг на клиентов. То есть я понимал, что если я просто буду по-человечески относиться к тем, кто меня слушает, и если меня кто-то начнет слушать, то, в принципе, ну, все получится. То есть многих останавливает то, что, типа, как парни пишут, ну, ты знаешь, у меня маленький городок, и в нем все уже схвачено. Вот. То есть у меня не было такого, если честно. Я понимал, что все так, все везде галимо, что если я даже сделаю, ну, если, смотри, я понимал, что все так хуево, что если я сделаю хотя бы галимо, это будет на голову выше, чем хуево. Вот. То есть, ну, на самом деле, у меня просто простое отношение, знаешь, типа, ну, простое было отношение к себе и к тому, что я этим буду заниматься. Ну, типа, надо попробовать, потому что нету сейчас другого выхода. Типа, надо попробовать, и все. И я просто созрел, потому что у меня уже все. У меня уже достало, типа, я уже понимал, что там 6-7 работа по полгода так не может продолжаться. Я так просто не смогу жить, мне надо что-то серьезное начинать. А мне было тогда сколько, 26 или 7 лет, вот, и уже, понимаешь, в таком возрасте я понимал, что я не могу просто жить со своей мамой, потому что я уже ей надоел, и она мне надоела, и потом, как только я от нее переехал, мы сразу полюбили друг друга очень сильно, вот, ну, как это обычно происходит.
Я понял, Тим. Спасибо за ответ твой. Может, еще кто-то из парней просто...
Да, да. Спасибо тебе за интересный вопрос. Валентин.
Тим, привет.
Привет.
Слушай, у меня такой вопрос касательно любимого дела, да? То есть у тебя же есть какие-то сторонники, да? Ну, то есть люди, которые тебе помогают, да, в осуществлении. Вот на данный момент, да, там человек, который сайт помогает делать, там, да, еще кто-то.
Да, у меня есть два человека, которые мне помогают, но сейчас будет еще третий. То есть нас четверо в команде сейчас.
И вот, у меня так, как раз таки вопрос по поводу... Да, по поводу команды именно вопрос. Мне очень тяжело найти единомышленников на данный момент, потому что, по сути, это стартап-проект. Ну, в принципе, то, что чем ты занимаешься, это тоже можно назвать стартап-проект. То есть...
Ну, проект, любое начинание своего бизнеса, можно сказать, что это стартап-проект. Это просто стартап — это начать.
Да-да-да. Вот, и как бы такой вопрос, что как вот, как правильно, может быть, подобрать, как ты находил этих людей?
У меня не было людей на протяжении 2 лет первых. Вообще, я все делал сам. Я, с твоего позволения, хочу немножко воспользоваться ситуацией и немножко переделать твой вопрос и сначала ответить на него, а потом еще раз вернуться к твоему вопросу. И, потому что это очень близкая моя тема, и даже несмотря на то, что у меня есть помощники, очень часто бывает, ну как бы нет энергии делать. Нет, да. Нет энергии, как бы, ну нет вдохновения. В этом Катя очень мне помогла. Она просто видит со стороны, как я мучаюсь там иногда, как я там переживаю по поводу того, что у меня что-то не получается там. Это буквально вот сейчас происходит в моей жизни. Это не то, что там, когда я начинал. Когда я начинал, ну, тоже такое было. Тебе как бы... Ты знаешь, что тебе делать, но... Ну, как-то оно не идет. Ты как бы все время чувствуешь, что ты должен рожать, при том, что в таких муках рожать. Постоянно у тебя роды какие-то происходят. И Катя мне очень помогла, потому что она видела меня со стороны. Она мне говорит, что ты типа зациклился на том, что ты должен что-то сделать. То есть, по сути, это ну, как энергия, ну, ты даешь что-то. Ты хочешь что-то дать, ты хочешь что-то родить. Но ты просто целыми днями напрягаешься в этом направлении, и ты забываешь о том, чтобы, что как бы вообще ну, твоя жизнь и особенно твои проекты — это как бы обмен энергией. То есть у тебя должно быть какое-то топливо для того, чтобы работать и чтобы получалось хорошо. Где это топливо брать, если у тебя нет единомышленников? Потому что у меня 2 года, ну, то есть у меня была поддержка парней, которые подписывались. Я все время все больше и больше узнавал о том, как им лучше помогать, потому что я читал все мыло. Ну, я и сейчас читаю, стараюсь читать. У меня было как бы так или иначе обратная связь. Но я немножко не о том говорю. Я говорю о том, что иногда просто не идет. И выход, какой я понял из этого, просто надо банально понять, что тебя вдохновляет. То есть, когда у тебя не идет, ты не должен продолжать сидеть и дуться. Это ущербный путь. Я не верю в такое. Есть много всяких motivational speakers и прочих там Павлов в Здрачко, которые типа говорят, чтобы сделать что-то, надо просто сесть и сделать, пока ты не сделаешь это. И... Как бы, знаешь, я придерживаюсь такой философии, что типа вообще-то не я делаю. Ну, то есть делают определенные силы, я не говорю, что это там Бог или... Я просто, ну, делают, есть силы, которые просто мы к ним коннектимся, и они через нас что-то производят. То есть, но иногда просто этого коннекта не происходит. Ну, ты себя не чувствуешь на волне, как говорят. И тебе надо просто, ну, вдохновиться. Знаешь, как вдохновиться? Помнишь, вот мы, когда были малые, я вот смотрел, я обожал фильмы про кунг-фу. И китайские, да, знаешь, да. Там, где там морду бьют, и такой звук. Ну, неестественно вообще. Мне так это нравилось. Я потом просто, я досматривал этот фильм, и я начинал там всякие подушки дубасить, там. Ну, у меня, то есть, подрывало. То есть, вот это нужно. Вот так он, вот оно так, ну, это оно. Понимаешь, то есть, если нет, это может дать просто, типа, знаешь, ты можешь позвонить своей какой-то знакомой девушке или знакомому парню, просто с ними где-то посидеть и потрындеть. Все. После этого ты придешь и все сделаешь. Но не надо, не надо сидеть в этом компосте своем, который не движется никуда. Надо изменить, переключиться на другую волну, как-то себя переключить. И когда ты понимаешь, что вот это работает, и это все, что тебе требуется в большинстве случаев, это, ну, ты просто должен позволять себе это делать. Например, я включаю свой любимый музон и смотрю там клипы какие-то. Тех, кто меня вдохновляет. Люди, на которые мне, ну, не то что равняться, просто которые делают что-то классно. Абсолютно с другой области. Mm-hmm. вообще, может быть, с другой области. То есть моя деятельность в обыкновенных парнях и прощаюсь на рабство, она никак не связана с музыкой. Но я включаю какой-то музон, я понимаю, что, о, они так классно это сделали, я переношу это восхищение, и это мое топливо для того, чтобы что-то сделать классно, какой-то классный видос, классно что-то объяснить, так, чтобы это было точно понятно, а как это у меня получается, это уже, ну, не мне судить. Понимаешь, да, о чем я говорю? Вот так?
Да.
Так оно у меня происходит. Просто разруливается.
Ну, я согласен, да. Вот эти вот моменты такое происходит, да, даже у меня. То есть какое-то событие, ну, вроде бы ничего особенного, да, но она как-то заряжает, и потом... На самом деле, ну, вот Тимур воспользовался такой возможностью, да, хотел тебе сказать огромное спасибо, потому что за вот два с половиной года уже в проекте, получается. Mm-hmm. Вот. И... Сравнивая себя, который был в прошлом году и который сейчас, это просто... Ну, в том году это просто был, я не знаю, урод, просто пипец какой. Вот, а
может быть, я
сейчас
просто... Может быть, я просто внушил вам, что вы были уродами на самом деле.
Нет, то есть
я выполнил свою зловещую миссию, на самом деле это был мой как бы...
Начал меняться, это видят остальные люди, и... Вот буквально, вот честно тебе признаюсь, на самом деле так и есть. Я вот сейчас закончил институт, второе как бы высшее, 2 года учился, то есть на режиссера. И мне девчонки подходили и просто говорили, что «Ох, какой ты классный, оставайся таким же, ты такой интересный, с тобой офигенно». То есть вот это, конечно, я просто протащился, потому что для меня это было удивительно, то есть какая была реакция у людей. Но вот это благодаря тебе, это стопудово. Потому что мировоззрение очень сильно, сильно ломанулось. Я хотел самоубийством покончить. Ну, все дела, короче, такая история просто ужасная была. А сейчас все пошло налаживаться. И любимое дело появилось, как бы интерес постоянно есть к этому делу.
Спасибо. Супер, да. Класс. Костя.
Привет, Тимур.
Привет.
У меня вопрос такой. Я проходил МП3, угу. И после этого читал Дейду, слушал в оригинале его очень много. И, ну, то есть я вот последние полгода, может быть, 8 месяцев, вот я пытаюсь услышать именно вот этот, почувствовать свое предназначение. Он говорит о том, что его нельзя искать во внешнем мире, и то есть его женщина не может отразить или как-то вообще, ну, то есть его нужно, и его невозможно найти в мыслях, а можно только его почувствовать, как, то есть там пробивает тебя на слезы там, или еще что-то. Вот, и у меня было таких моментов, они настолько как бы в каких-то вот разных ситуациях, что я не могу их оформить, либо вот это в одно что-то, а второе затруднение, ну, с чего начать, так скажем. Потому что это очень глубоко, вот. И как это перевести из этой глубины в такой поверхностный уровень?
Так, вот. Хорошо, значит, ты говоришь, что ты что-то чувствуешь, какое-то, что-то очень туманное, но что-то чувствуешь, с чем это связано?
Ну вот именно с тем, что вот я вижу, да, как, допустим, живут люди. И тоже вижу, что это как бы неправильно. То есть я понимаю, вот именно не то, что там логически хочу как-то покритиковать, а просто я чувствую, что ну, неправильно.
Хорошо, есть, но вот, это не призвание. Вот, видеть, что люди живут неправильно, это еще не призвание, это еще не направление.
Ну да, да. Я согласен.
Хорошо, давай я тогда вот. Тебе... ты задел интересную тему. Какая вообще самая главная беда, что нам не хватает энергии для того, чтобы докопаться? Какая основная беда? Какая самая важная сложность? Самая важная сложность, что мы отвлечены все время, мы отвлечены от этого. Потому что нам внушили, что когда ты ни хрена не делаешь, ты типа займись чем-то. Вот мне все время отец говорил, когда он видел, что я ни хрена не делаю. Он мне говорил, займись чем-то. Вот это неправильно, я считаю, очень сильно. Какая самая важная проблема? Ребята с факультативного курса об этом уже слышали, я все им уши прожужжал. Проблема в том, что мы живем в мире отвлекалово, и мы сами поддаемся этому рабству. О чем я говорю? Компьютерные игры, мобильные телефоны, всякие IT-приколы, всякая техника. Мы не способны создать такое пространство, в котором нашему подсознанию будет достаточно времени и пространства, достаточно тишины, чтобы никуда не отвлекаться, а думать о том, как это четче прорисовать. Еще ближе сейчас расскажу. Почему, если ты, например, днем спрашиваешь себя, там, решаешь какие-то проблемы, ты днем очень легко там разозлиться на человека, психовать. Когда ты ложишься спать ночью, вечером, ты понимаешь, что все твои дневные беспокойства, очень многие были вообще лишними и такими глупыми. У меня есть теория по этому поводу, которую я никак не могу доказать, это просто моя гипотеза. Что мы слишком сильно, намного больше, чем мы можем себе признать, принять, зависимы от как бы энергетического фона вокруг. То есть если мы окружены там в офисе какой-то суматохой, каким-то беспокойством в семье, если все там... Даже если ты один в квартире маленькой, ну, тебя окружают рядом квартиры, которые там происходит какой-то кипиш, какая-то злость, какие-то негативные эмоции. Тебе как бы медитировать в такой ситуации очень трудно. Ну, я имею в виду в общем медитировать. То есть просто задавать себе какие-то вопросы сложные, там, да, глубокие. Почему ночью легко получается? Потому что везде тихо, уже никто не ругается, и даже в соседних квартирах все уже набухались, и все уже практически спят. Поэтому получается нам ночью совсем другой расклад, так как это все обрабатывать, и оно же само приходит, это не то, что ты его высираешь как-то или рожаешь. Оно просто тебе бац! Но почему оно не приходит? Почему оно приходит не всем? Потому что мы до последнего сидим ВКонтакте. И потом у нас уже пухнет, а глаза у нас уже... Кислота течет радиоактивная с этих глаз, когда мы ложимся в кровать. Там уже не может быть никаких мыслей о призвании. Ты думаешь, что тебе та тёлка ответила, что тот написал, что ты фильм посмотрел, это то. Ты загаживаешь свою собственную голову. Только одна причина того, что мы не можем найти призвание. У каждого это разные вредные привычки. Опять же, этот вебинар – это просто такое вступление, вступительное слово в том, что будет дальше в бесплатном проекте. Что можно сделать с этим? Мне один парень задал замечательный вопрос. Он мне говорит: «Тимур, вот ты написал, что типа парням, которые играют в компьютерные онлайн-игры целыми ночами, пожалуйста, не комментировать. У меня такая зависимость от этого, я ничего не могу сделать, просто оно меня типа съедает, я целыми днями и ночами играю. Напиши, пожалуйста, про этот пост. Переубеди меня. Чувак, я не буду ничего делать с этим. Потому что я не собираюсь переубеждать человека, который хочет играть и любит компьютерные игры, которому устраивает такая жизнь, которая находится на таком уровне. Это не то, типа, ну, не, это не мое призвание. То есть ты сознательно выбираешь для себя такую жизнь. И это касается каждого. Никто тебя за руку не тянет загружать себя всей этой суматохой и беспокойствами. 24 часа в сутки. Мы даже ночью, блин, думаем о чем-то все время. Нам надо... Потому что все равно сделает подсознание, самое главное. То есть, как говорят, что, типа, ну, не в мыслях, да, и ты ищешь призвание, а тебе оно просто приходит, если ты настроишься на волну. А что настраивает на волну? На волну может настраивать только образ жизни, когда ты лишаешь... Когда ты отказываешься в жизни от лишнего. Большинство из нас чем злоупотребляют? Но если это не ганджибас, то это точно компьютер. Что мне помогает? Я поставил себе обои на компьютер. У меня есть наклейка на компьютере, на которой написано: «Не подходи к компьютеру». Шаг второй. Подставь себе цель, что тебе нужно сделать, крайне важно. Если это не важно, не подходи к компьютеру. Поставил цель, подошел, сделал и быстро встал. вот тогда есть хотя бы маленький шанс того, что когда-то тебе что-то придет. Потому что если ты начинаешь вовлекаться в эту всю суматоху, в эту всю гуну страсти, нихуя у тебя никогда не продвинется никуда, потому что ну как оно же может продвинуться? Почему Дэвид Дейда советует хотя бы по полчаса в тишине сидеть? Не факт, что у тебя что-то придет в полгода и в год, в ближайший год. Но у тебя хотя бы выработается привычка спокойствия, хоть какого-то намека на спокойствие ума. У тебя не будет спокойствия ума в этой тишине. Ты просто будешь сидеть с закрытыми глазами или какую-то практиковать другую форму медитации. Первое, что тебе должно прийти, если ты будешь делать это правильно, что ты вообще раб своих вот этих каруселей мыслей. У тебя нет никакого внимания, ты не можешь фокусировать свое внимание. Ты просто раб. Что у тебя рождается, ты сразу, надо, вот так. Вот, ну это первое осознание. Через какое-то время будут приходить другие осознания. Через какое-то время ты просто вот так вот будешь останавливаться, в своей жизни останавливаться. И просто за 15 минут тебе будет приходить ответ, что ты должен делать дальше по призванию. Все. За 2 минуты будут приходить ответы. Но практика нужна. Для этого надо отказаться от самого важного, что сейчас в твоей жизни есть. От отвлекалого. Потому что мы живем в обществе, которое поощряет нас развлекаться. Потому что если ты не будешь развлекаться, куда тебе деньги девать вообще? Если ты не будешь покупать постоянно новые модели компьютеров, новые модели айфонов и айпадов, что ты будешь делать? Чем ты будешь занят днем? Ничем. Ну, то есть, после работы, чем ты будешь занят, если ты в офисе работаешь? Чем заниматься? Ну, видео какое-то на YouTube посмотреть прикольное. Поэтому я и на YouTube размещаю видео, потому что я знаю, что там люди, которым нужна помощь. Просто не надо нигде искать других каких-то хитроумных, хитрожопных стратегий. Ты должен отказаться, аскетично отказаться от хуйни в своей жизни. Если ты от нее не откажешься, не надо спрашивать, как найти свое призвание, потому что ты выбираешь целыми днями играть в компьютерные игры. Костя, я тебя подключаю снова.
Вот по поводу, слышишь, призвания. Вот с зимой я ездил. Ну, уезжал из Москвы, я в Москве живу, и уезжал в Индонезию, и там у меня не было ни компьютера, ничего, то есть ни телефона, я все это убрал, и вот медитировал по утрам по 2 часа, и вот эта чистота сознания, она приходила, и я там вот видел четкие прям действия, что все, я не могу больше не ждать ни минуты. Я вернулся как бы в Москву, и вот потихоньку вот эти нити, они начинают затягивать. То есть друзья, еще что-то, да, вот компьютер тоже есть у меня, тоже грешок с компьютером. Вот. И все. И потом это, оно куда-то теряется. То есть у меня сейчас есть возможность опять вот, как бы, поехать куда-то уединиться. Либо это сделать как в Москве.
Да, это не, вот. Не надо, не при этом для этого не нужна Индонезия. Ей просто, ну, не как бы, ну, это вовсе не обязательно. И, в принципе, то, что мы сейчас с Катей понимаем, то, что, ну, реально пофиг, где ты живешь. То есть важно, что ты делаешь и кем ты окружен, какими людьми. Вот это реально очень сильно важно. А то, что, типа, где ты, это всегда, всегда там будут свои плюсы, всегда там будут свои минусы. Легкий совет, как, ну, просто, как испытать, если ты не занимаешься, если для тебя то, что мы сейчас с Костей обсуждаем, это новое? Простой эксперимент проведи над собой. Пойди, найди где-то лес и просто проведи там хотя бы большую часть дня. Не надо никаких планировать. Я в лесу найду свое призвание. Постарайся просто пойти в лес. Точка. Не надо брать с собой пиво, не надо брать с собой что-то, что тебя будет отвлекать, не надо брать с собой книжку, не надо брать... Возьми с собой подстилку. Можешь без подстилки пойти, можешь с подстилкой, как тебе удобно. Не надо ничего брать. Какой еще есть подводный камень здесь? Что когда ты начинаешь этим заниматься... И почему это не, этим не, если это так просто, почему этим не занимаются повсеместно, да? И почему много людей не будут заниматься этим повсеместно? Потому что когда ты создаешь такую ситуацию для себя, когда ты остаешься с собой на один долгое время, полезно это, то полезно. Призвание находится, то находится со временем. Но почему люди этим не занимаются? Потому что они, понимают через 20 минут, что это глупо, и они не могут жить без контакта или без телефона, и надо на смс-ку набрать. Все. Потерялся человек. Либо ему в этом состоянии спокойном приходят такие осознания, которые вот так пиздец пугают, что он понимает, не-не-не-не-не-не. Вот этого не надо. Я больше никогда не буду такое делать. Потому что, когда ты остаешься один на один с собой, у тебя изнутри начинает лезть все говно. Потому что 2 часа сидеть, медитировать по утрам, это на самом деле Костя монстр. Ну, это сложно. Даже 2 часа просто посидеть. Без отвлекалова. В том-то и прикол. Ни на что не отвлекаться. Сосредоточиться на тем, чтобы следить за потоком своих мыслей. Даже вопрос не в том, что остановить. Просто пронаблюдать, что насколько ты их раб и так далее. И просто посмотреть, что тебе там будет приходить. Люди пугаются тому, что они узнают в этих вот медитациях. Не надо называть это медитацией, потому что люди будут думать, что надо что-то через, ну, что-то фердопердозное там производить со своим сознанием или что-то еще. Да нет. Медитация – это избавление от ненужного. Медитация – это наблюдение за тобой настоящим. Кто ты вообще? Что ты собой представляешь? Потому что в жизни ты как бы не живешь своей жизнью, ты живешь отвлекаловыми. А когда ты начинаешь сидеть в тишине или выходишь на природу, там, где этих отвлекалов нет, ты понимаешь, ну, не буду сейчас никому ничего говорить, чтобы не обидеть, но чаще всего ты понимаешь, какое ты говно, какой ты комок лжи. Вот вы знаете, меня вдохновило очень Тарсунова одно выступление. Он рассказывал, что... Ну, как Тарсунов, вы знаете, он рассказывает, у него такая своеобразная манера говорить, он говорит... Я проанализировал свой характер и понял, что я на самом деле такое дерьмо. И я начал молиться Шрили Прабхупаде, я начал спрашивать его, почему люди ходят на мои лекции, почему, что они в них увидят, что они в них находят, я же недостоин. И он говорит, мне явился в моих молитвах Шрила Прабхупада и с таким злым лицом сказал, не твое дело. То есть надо делать. У всех, кто занимается чем-то стоящим, неуверенность в себе. Но они просто, потому... Призвание – это то, ради чего ты можешь пожертвовать всем или почти всем. В том числе твой проблемой, что ты не уверен в себе. И то есть ты можешь, например, найти вдохновение и уверенность в то, что ты должен это попробовать, потому что пиздец, кровь из носа должен, потому что, например, вот говорят там, типа, у меня небольшой, Тимур, и все уже схвачено и между всеми поделено. Конкуренты задавят, государство прижмет, все пиздец будет, короче, все провалится. Если бы все было схвачено... То есть посмотри на лица людей в твоем маленьком городке, где все схвачено. Если они недовольны, то там нихуя не схвачено. Потому что там, где все схвачено, все довольны ходят. И ни у кого нет неудовлетворенных потребностей. Потому что все твои конкуренты, они все удовлетворяют, и люди счастливы. Если же такого нет, то не думай, пожалуйста, о конкурентах. То есть кому помогать? А вот помогай вот тем, кто ходит с мрачными лицами. То есть... Все эти люди, они же все время деньги на самом деле тратят свои на хуйню. Ну и многие из них. Потому что у них как бы вся эта... Они как белка в колесе, и у них нет радости в жизни. Чем бы ты им ни помогал, ты должен как бы найти золотую середину. С одной стороны, это должно быть то, что тебе что, к чему ты можешь относиться серьезно и что тебе в кайф делать. И с другой стороны, еще есть такой глупый, наверное, момент у многих, что люди думают, что это должен произойти какой-то вообще в жизни переворот. А может быть, это просто все просто, и не надо просто делать из этого что-то сложное. То есть, по сути, надо найти что-то, что тебе будет в кайф делать и которое будет приносить большую пользу. Ты можешь осознать, что у тебя есть какое-то интересное занятие? Леня?
Нет.
Что нет?
На таком уровне, чтобы люди за это платили деньги, я не знаю, что я могу им предложить. Смотри, я в принципе работал в офисе брокером, ситуация сложилась, что я там уже больше не работаю.
Так, видишь, уже...
Да, я уже прогресс, да. Я доволен, что я там не работаю. Не было, не случилось по чьей-то вине, просто так получилось. Отношения остались хорошими, я как бы прихожу там иногда посмотреть со стороны, и я вижу, что очень хорошо, что я не там. Вот. Но то, что я мог подумать, это, например, то есть предложить то же самое, что они делают, быть ихним конкурентом в каком-то плане, но...
Тебе не хочется этого.
Это меня не сильно прет на это.
Так ты что? Двигайся не в том направлении, что тебя не прет, а двигайся в том направлении, чтобы найти то, что тебя прет. Но не думай только о себе, это должно быть параллельно. Надо избавиться от вот этого эгоизма, типа «я буду в жизни наслаждаться». Нихуя ты не будешь наслаждаться. Когда ты даешь, ты получаешь больше удовольствия, чем когда ты просто берешь. Но с этим тоже нельзя перегибать, потому что если ты будешь только давать, то ты, ну, и ничем не подписываться, о чем я уже сказал про вдохновение. То есть это должен быть обмен. Но даже если ты скажешь, я, типа, вообще не эгоистичный чувак. Я знаю, что ты, Леня, эгоистичный, именно ты, очень сильно. Но, допустим, нас кто-то слушает, кто думает, что он не эгоистичный. И он думает, я хочу приносить пользу, мне пофиг. Вот прикинь, какой вообще классный человек. Мне пофиг, что будет со мной. Я хочу прожить эту жизнь, быть полезным для людей. Так, тогда вопрос возникает. А ты будешь полезным при каком раскладе? Если это будет для тебя одновременно в кайф или не в кайф? При каком раскладе ты будешь полезнее людям? Конечно, если ты будешь заниматься чем-то с энтузиазмом и чем ты будешь заниматься, что ты будешь видеть, что это классно. Ну, что это тебя наполняет, ты на своем месте. Не надо думать, что это что-то должно быть эпохально крутое, такое сильно глобальное. Оно может быть глобальное. Я как вообще к этому отношусь? Как мне вот удобно на это смотреть? У меня вот есть как бы путь. И любое движение по этому пути туда, в ту сторону, главное, чтобы это было в ту сторону. Если это в ту сторону, то это правильно. Медленно, быстро... Лучше медленно, в большинстве случаев, чем быстро. Главное делать, реализовывать свои идеи. Главное в ту сторону. Главное видеть, что та сторона – это не иллюзия, это что-то стоящее. Это будет давать мотивацию. Но это не обязательно, ты типа, знаешь, там человек хочет, чтобы все автомобили были на солнечных батареях. И он думает, ну, что же я могу сделать? Я же маленький винтик системы. У меня не получится сделать такой грандиозный проект. Хорошо, это далеко. Но иди в ту сторону. Тебе не надо сейчас открывать завод по производству солнечных батарей, которые ты будешь устанавливать на машине. Пусть оно у тебя будет далеко. Но иди в том направлении. То есть ты можешь сейчас реализовывать это призвание в другой форме. Ты можешь сейчас пропагандировать образ жизни, который будет склонять людей заинтересоваться машинами на солнечных батареях. Потому что поскольку солнечную батарею тебе достаточно установить на машину, и ты не будешь платить за бензин никогда в жизни. Ну, то есть она будет заряжаться, ты будешь на ней ездить. Ну, или как-то так. Я просто не увлекался этим вопросом, просто гипотетически придумываю какую-то ситуацию. То есть ты можешь реализовывать это призвание пока... доступными тебе формами. То есть ты можешь одевать на них оболочки, которые ты можешь одеть оболочки. Потому что твоя окончательная оболочка, там, сделать завод или что-то такое, очень сложно. Просто со старта такое замутить. Но ты можешь сделать какую-то маленькую форму, потом перейти на другую форму. Но это все будет в одну линию. Это все будет в одном направлении.
У меня вообще такого нет.
Что ты имеешь в виду?
Я вообще я не вижу этого конечного глобального тоже. Я не знаю, что...
Хорошо, какие у тебя... Скажи, давай так, по существу. Какие у тебя вредные привычки сейчас есть в жизни? Скажи честно.
Интернет.
Так.
Это на самом деле единственная, можно сказать, вредная привычка. Ну, как бы я не пью, не курю, всякое.
Что отвлекает твое внимание? Интернет. Что ты можешь сделать, чтобы это устранить как-то? Можешь ли ты сделать? Можешь ли ты пожертвовать, например, временем, которое ты тратишь на сайты, которые точно находятся в том направлении, в котором не может находиться твое призвание?
Да, конечно, могу.
Вот это уже будет, ты уже встанешь в линию какую-то. Уже это будет тебя приближать к тому, что ты хочешь. То есть, понимаешь, нет такого человека, который не может ни с чего начать, который не знает, с чего начать. Вот, ты уже можешь начать, даже если ты не знаешь. Любой из нас может начать. Просто как бы не хочется нам, мы привыкли к этому интернету, это привычки. Хочешь или не хочешь, если хочешь, ты это выбросишь из жизни. Если не хочешь, если ты сильно к этому привязан, значит, ну, не надо спрашивать, типа, почему я не могу найти, потому что ты не создал пространство. Потому что если ты создашь пространство, оно должно прийти. Ну, я не могу, просто это не, ну, я не могу повлиять на все факторы, я не могу делать вид, что я какой-то продвинутый гуру, который, типа, знает все ответы. Но я могу просто делиться своим опытом людей, которые я знаю, и пытаться как-то давать какие-то советы. Дай бог, если они кому-то что-то помогут. Вот, поэтому, знаешь, это как Макс Кавальера сказал по поводу гитары. Ты должен, типа, ну, по-мужски решить вопрос со своими проблемами. Ты не можешь быть в отношении этих проблем и этих отвлекающих факторов женщиной по отношению к ним. Они, типа, тебе говорят, иди сюда. Ты сказал, хорошо. Ты должен по-мужски решать этот вопрос. Компьютер тебе говорит, иди сюда. Ты говоришь, кого ты нахуй послал? Понимаешь? То есть вот так у тебя должен идти диалог с этими проблемами. В игры кто-то хочет играть онлайн. Иди сюда. Кого ты нахуй послал? Компьютер берешь и об стенку его ебашишь. Ну типа, понимаешь? А по-другому, если не получается, у меня как бывает? Я, например, меня переклинивает там, ну типа намутить травы. Потому что это моя слабость. Я накуриваюсь, я понимаю, что, о, чувак, далеко пойдешь. То есть все, если ты сейчас ее не выкинешь в окно или куда-то, ну, типа, уничтожишь как-то, не в себя, у тебя неделя, ничего не будет происходить в жизни. И тебе трава говорит, типа, иди сюда, будет классно, сейчас подрочишь, все там будет чисто все в таком шоколаде, сейчас будет клип Snoop Dogg'а. Сделай это. Кого ты нахуй послал? Берешь и выбрасываешь ее. Так, чтобы ты потом не нашел. Понимаешь? Потом я хожу и ищу там в камушках. Думаю, блядь, куда я выкинул ее? Мое же окно вот так, по этой линии она как-то летела. Понимаешь, мы все слабые. То есть, ну ты должен по-мужски, ты должен чувствовать какую-то свою мужскую ответственность, что именно это тебе мешает, и ты просто, если ты по-смешному это решишь, не решишь ситуацию, ну как бы надо решать ситуацию как угодно, но решить. Вот, то есть все средства хороши, если это действительно тебе мешает. На самом деле сейчас мысли про призвание, они для меня, как для многих, компьютерные игры. То есть я не могу об этом не думать. Я не могу об этом не думать ночью. Я не могу из-за этого спать. Я не могу об этом не думать. То есть я не могу отвлечься от них. Меня это реально парит. То есть я сижу как бы со своей девушкой в часы досуга. И я типа не могу быть с ней. И это проблема для меня. Не всегда, конечно, так. Иногда у меня ступор. Но когда ступор, я просто вдохновляюсь какими-то способами, которые меня вдохновляют, которые для каждого очень индивидуальны. Я не могу тебе сказать, посмотри те клипы, которые я смотрю, послушай тех музыкантов, пообщайся с теми людьми, почитай такую-то книжку, и это будет для тебя работать, это не будет для тебя работать, скорее всего. Вот, то есть ты должен найти свои вдохновения. И эти вдохновения, это не... Понимаешь, когда у тебя что-то нет, то, например, в обществе принято там иметь девушку, и ты думаешь, у меня нет девушки, поэтому мне никогда не светит найти свое призвание, пока я не найду девушку. Но это ерунда. Я всегда себя так настраиваю, что, типа, используй все, что тебе приходит само. И вот из этого ты должен что-то ну, как бы, это должен использовать. И не надо там рыпаться за какими-то сверх в какие-то медитативные места силы, или, блядь, туда-то поехать, или там поехать там туда-то, чтобы получить там просветление. Все это хуйня. Ну, то есть, вот ты сейчас на этом месте в жизни, это тебе дано, чтобы ты что-то понял. Что ты можешь понять с этой ситуации? То есть используй то, что под рукой, не ищи себе другое, да, там как кто-то там говорил в каком-то мультике про 80 дней вокруг света, по-моему. Все эти способы сводятся к тому, чтобы сказать «нет» отвлекаловам. Если ты сможешь сделать это, все остальное будет нормально. Вот, но опять же, почему многие люди останавливаются? Потому что они начинают погружаться в себя и пугаться. Они начинают думать о смерти. Они начинают думать о том, какие они куски говна. Они начинают думать о том, что их никто не любит и так далее. И они бегут от этого. Твоя задача не бежать от этого и идти дальше. И может такое случиться, что ты станешь, ну, как бы ты впадешь в депрессию. Но эта депрессия – это еще одно препятствие на твоем пути к призванию. Не надо, ну, как бы не надо, это не значит, что ты делаешь что-то неправильно. Это значит, что у тебя начинается мужская жизнь. Делать не то, что, типа, приятно и комфортно, а делать то, что нужно. У нас у всех есть какие-то привычки, которые отвлекают нас от каких-то важных мыслей, от страшных мыслей, а мы должны туда, наоборот, окунуться. То есть ты, например, находишься в состоянии, вот, например, чувак в 29, в 30 лет, типа, он геймер. И он живет с мамой. И он не зарабатывает деньги. Он живет на деньги своей бабушки. И он ждет, пока она умрет, чтобы оставаться на этой хате. Ну, кто-то какие-то подачки, или он зарабатывает на какой-то работе. Но он, типа, живет в фэнтези. Он живет в стране эльфов и волшебников. Так вот, если он сотрет все свои игры и удалится из всех этой хуйни, то есть у него начнется очень сильно некомфортный период в жизни. Потому что он из отрицалого перейдет в принятие. А принимать ему придется многое съесть. У него столько в рот не влезет, сколько ему надо будет говна засунуть от себя же самого. Потому что что происходит, когда ты перестаешь вести нас на отвлекалово, или как это назвать, я не знаю лучше. Ты как бы соприкасаешься с чем-то настоящим внутри, важным. А это важное и настоящее, скажем, душу, да, обмануть нельзя. И как бы начинает вылазить говно. Вот, и у большинства людей, как только чуть-чуть говнеца вылазит, они сразу назад к эльфам. Потому что эльфы спасают. С эльфами комфортно, с эльфами интересно, и там экспириенс легче набирать, чем в жизни. А мужская задача – это типа отказаться от эльфов. То есть у каждого из нас есть свои эльфы, которые нас затягивают. У меня их до хрена. И тогда, когда я от них отказываюсь, я продвигаюсь. Когда я говорю им, когда я иду у них на поведу, я стопорюсь. И это не то, что ты типа сейчас сделаешь, и все, после этого ты будешь свободен, ты будешь все время... Это борьба каждый день. Но, опять же, самое важное — это просто освободить пространство в своей жизни, чтобы, если ты не понимаешь, типа, в каком мастерстве, в каком ремесле, в какой пользе тебе надо двигаться. Значит, надо как минимум начать с того, что закрыть для себя ту деятельность, которая точно не в той сфере, в которой ты хочешь. У каждого из нас есть чего отказаться. Например, мы занимаемся говняной офисной работой день и вечер. И вечером, поздно вечером приходим, и что мы делаем? Медитируем? Нет, мы или бухаем с друзьями, или курим дурь, или садимся YouTube смотрим, потому что типа выжатый лимон. А надо взять себе за яйца, чтобы, ну, типа, не позволять вестись на это. Время всегда у тебя есть. Давайте я расскажу про упражнение «Воздушный шар». это упражнение, которое я услышал от Эбона Пейгана. Эбон Пейган — это такой чувак, который тоже многим интересуется. Я не знаю, может быть, это он придумал, может быть, это он, ну, тоже кого-то пересказал. Это не важно, в общем. Представь, что есть волшебный воздушный шар машина времени. Вот прямо я сейчас буду рассказывать, а ты представляешь, что тебе представляется. Не сильно мысленно там как-то втягивайся в какие-то споры или там вопросы. Ты садишься в этот воздушный шар, он тебя поднимает, и ты переносишься в будущее. В 10 лет вперед. 10 лет вперед, и ты приземляешься в этом самом месте. И ты оглядываешься по сторонам и понимаешь, что, блядь, нихуя себе, мир стал лучше. Вот что ты чувствуешь? Чем он лучше? То есть это, в этом-то и прикол. То есть никто не знает, что такое в твоих пониманиях мир лучше. Сделай, напиши сейчас на бумаге просто все, что будет приходить в голову. Ты приземлился, мир охуенно лучше. Чем он лучше? Представь, что ты просто смотришь по сторонам и смотришь, о-о-о, что ты замечаешь? Когда я сказал лучше, ты что представляешь? Сейчас делаем, ребята, все делаем. Это очень важно. Я пока вспомню, что дальше надо рассказывать. Тридцать секунд еще. Так, хорошо. Если кто-то не дописал, допиши позже. Просто запиши, что в чем как бы вопрос заключался. Чем мир лучше стал? Вот через 10 лет ты оглядываешься, и типа мир лучше стал. Тебе надо записать, что ты видишь, ну, что ты увидел в этой своей фантазии. Следующий вопрос звучит так. Появляется новый факт в этой всей истории, что ты каким-то образом был причастен к этим изменениям. Ты, вот именно ты, эти 10 лет, которые прошли, они уже в прошлом, ничего не делал. Ну, то есть ты вышел с воздушного шара. Но ты все это время, все эти 10 лет, ты сейчас на себя смотришь в прошлом. Ты приложился к тому, что оно стало лучше. То, что ты написал в первом вопросе. Второй вопрос надо ответить на такое. В чем заключалась твоя роль? Пиши все, что приходит в голову. 30 секунд. В общем-то, это все упражнение. Это упражнение, которое должно помочь вектор определить для себя. Если оно не помогло сейчас, если ты вообще не знаешь, что написать, попробуй сделать это ночью, ну, вечером, перед сном, когда все вокруг тихо, когда нет там страсти вокруг этой всей, страстей, беспокойств, шума. Попробуй меньше пользоваться всякими электроприборами, потому что они работают на очень высоких частотах. Но это типа не фанатизм, это реально, ты можешь просто посидеть за компьютером час, не отходя от него, и ты почувствуешь, что ты когда... достаточно час посидеть, чтобы почувствовать упадок сил. И ты можешь час посидеть за книжкой, у которой нет излучения, и ты не будешь чувствовать упадок сил. Ты можешь чувствовать сонливость, если книжка скучная, но упадок сил такой ты не будешь чувствовать. Ну, я, например, живу практически полностью без мобильного телефона. 99% моей жизни мой телефон выключен. Вот. У меня, например, нет никакой собственности, кроме компьютеров. Ну как, одного компьютера, двух винтов, причиндал для съемок, видео, ну и там каких-то хозяйских штук, которые мы можем выкинуть в любой момент, если надо будет. Вот. То есть я не обременен этой собственностью. Все остальное, что поддерживает мою жизнь, это аренда квартиры, это аренда велосипеда, скутера и так далее. То есть поменьше собственности, простая жизнь, возвышенные мысли. Такой должен девиз быть. Ну, у меня такой девиз, я стараюсь его придерживаться. То есть простая жизнь – это значит отсекать. Не надо с фанатизмом тоже к этому относиться. Надо отсекать это медленно. Ты не сможешь избавиться от всего своего. Тимур, ну ты вот как парни, ну реально, блин. Ты такие фильмы советуешь? Ну попробуй тогда, откажись от своего компьютера. Ну, блин, ну не сразу же это происходит. Надо же тоже, блин, иметь, ну, детский сад разводить прям. Но надо знать, в каком ты, в какой вектор, какой путь, в каком направлении свет, и по нему идти. И идя по нему, ты должен понимать, что, ну, не то, что должен, просто я себя так настраиваю. И это сложно бывает реально, блин. Понимаешь, что терпение – это кратчайший путь. Самая высокая скорость у тебя будет, когда ты терпелив. Опять же, даже такой простой, казалось бы, способ, как вот эта вот фигня, которую я рассказывал про компьютер, что просто наклеить на компьютер, если по-другому не получается. Наклей на комп экран и сделай себе рабочий стол, на котором написано крупными буквами то, что тебе нужно. Типа встань из-за компа, сразу встал. Поставь задачу, потому что в 90% мы просиживаем за компом, когда у нас нет никакой задачи. Мы просто пришли откуда-то, устали так, что-то проверю там, что там в интернете происходит. Или за мобильный телефон, у кого как. Это не тот вектор, который приведет к призванию. И я еще хотел сказать, забыл, что вот эта вот простая, по сути, система, когда вы, ну, может быть, если мы будем, например, год или полтора вместе, пусть даже в той же бесплатной рассылке. Я буду стараться много туда давать очень. Станет понятно, если еще кому-то непонятно, что в принципе это просто действительно. То есть если тебе трудно дается психологически работать на кого-то, и тебя не устраивает, ну и вообще не устраивает расклад офисного рабства, потому что есть люди, которых устраивает все в этом. То есть, если тебя не устраивает, очень большие шансы того, что ты реально просто, ну, ты как бы не создан для того, чтобы работать. Тебе реально будет проще. Не то, что ты должен стать каким-то там альпинистом силы воли, или там просто ты должен какие-то горы свернуть. Нет, наоборот, ты должен горы свернуть, если ты собираешься что-то получить, какое-то удовольствие и кайф, и какие-то деньги от офисного рабства. Вот это для этого тебе надо реально усилия. А вот это я хочу донести. Но почему осознанное предпринимательство все-таки? Потому что я хочу, чтобы мы осознавали, какая конечная цель. Осознавали для чего и спрашивали себя, с какого места эти желания наши растут. Это навязанное? Это иллюзия? Это действительно ли это способно приносить нам удовольствие? Или не способно? И вообще, какое место я в этом всем занимаю, в этом всем, что происходит в мире, и что я должен вообще сделать? Спасибо всем, кто поддержал идею вебинара. Я жду вашей обратной связи на нашей страничке, которая посвящена этому вебинару. Можем там продолжать обсуждать темы, которые я затрагивал, и мы вместе обсуждали их. Всем, кто не подписан на рассылку «Прощай офисное рабство», office-rabstvo.net, подписывайся на бесплатную рассылку и никогда не вздумай платить мне деньги, если ты не получил офигенной пользы от бесплатных ништяков. Все, парни, давайте, надо держаться вместе и не позволять всяким долбоебам убеждаться в своей правоте за счет нас. Приятного дня!